Ельцина. Так что у нас сегодня в гостях замечательный человек, прекрасный переводчик. Дальше я употребляю разные хорошие эпитеты, чтобы сказать, что очень большой специалист по истории Франции 19 века, и даже можно вычленить первую половину 19 века, пойти дальше или пойти назад по истории Франции. И не буду вам рассказывать о том, как она вступила в историю переводчицы, и сколько книг она прекрасных перевела, и какие имена тут, и Бальзак, и Шатобриан, и многие другие. А потом она уже стала автором, литератором некоторых книг. И сегодня мы особенно обратим внимание на вот эту книгу, да?
Который
прекрасно, да, вот это вы добавляете, свою рекламу, она теперь необходима для нашей жизни. «Парижане о себе и своем городе. Париж или книга «Стая одного». Итак, нам открываются двери Парижа, мы идем по его улице, встречаемся с Парижем и парижанками, изучаем их нравы, обычаи, узнаем об авторах, кто забыл прежних времен. И о многом-многом-многом, о 101 событии, лицах и так далее, и тому подобное. И вот, Вера Аркадьевна, еще интересная вещь, я сегодня прочитала, я немножко призабыла, что вы из такой литературной издательской среды, и в свое время мы все знали прекрасное издательство «Книга», в котором даже и мы тут сотрудничали некоторые, и Натан Яковлевич Дельман, который очень тесно связан, как вы знаете, с нашим музеем. И вот привели такой пример, когда его книга, я сразу вспомнила, потому что я как-то не увязывала эти события в один узел, что его книга о Карамзине, когда появилась, там портрет Аракчеева был больше портрета Пушкина.
Они были на развороте, главное.
Да, и они были чуть ли, как вы говорите, в начале. Да. И это произошел такой невероятный скандал, отзывы которого вот сегодня вспоминая, я слышу сейчас. Так что ваш литературный переводческий путь очень интересен и очень плодотворен, и я передаю вам слово.
Спасибо огромное. Так, я вот эту штуку поставлю, да, я и так машу руками, поэтому с ней это затруднительно. Спасибо огромное Ирине Александровне и музею, что пригласили, и вам всем спасибо, что пришли. А как мы будем действовать, я надеюсь? Значит, вот это у меня вместо визитной карточки я сделала такую фотосессию не всех книг, которых я за свою жизнь выпустила и перевела, а тех, которые касаются Парижа, а одна не влезла. И про нее я расскажу вначале. И я надеюсь очень, что у вас хватит терпения, у меня хватит сил, и в конце я дойду вот до этой самой последней книжки, которая вот где 101 автор. Но я все эти книжки ужасно люблю, каждую по-своему, но причем про свои собственные книжки, где написано Вера Мельщина как автор, про них это как-то не так удобно говорить, а те, которые переводчики, я просто люблю. И поэтому, как я собираюсь построить вот сегодняшний вечер, я буду рассказывать последовательно про эти книжки, ну, потому что они увязаны одна с другой, и сначала я подумала так, я из каждой книжки, ну, все-таки их много, выберу один какой-нибудь самый яркий кусок и его прочту. Но потом оказалось, что из некоторых книжек маленькие кусочки, но мне еще там еще один и еще один, но мне мало было одного кусочка. Вот. Чтобы вас с ними познакомить, ну, может быть, кто-то из них что-то читал, ну, я сама забываю, поэтому у меня тем более нет оснований думать, что вы помните все, что вы там прочли в этих книгах. Вот. Значит, я сразу хочу предупредить, что для меня, когда я обдумывала, такое немножко конфузное обстоятельство, что, во-первых, все время говорить о себе, и немножко получается как бы хвастаться. Но это неизбежные, так сказать, условия игры, но я буду, надеюсь, упоминать много очень разных хороших людей, которые мне помогали, с которыми я вместе работала. Вот. Ну и поскольку я обнажила прием вот, с хвостовства, то я хочу начать с одной цитаты, очень мне дорогой, это мой очень давний приятель и сам прекрасный переводчик с немецкого, и теперь уже автор, у него вышла книжка про Алексея Божьего Человека, замечательный Александр Ярин. Он однажды, и при этом это было совершенно, так сказать, ничего не предвещало, примерно год назад, он мне написал письмо, и написал там так: «Вообще ты понемногу, Да и не понемногу даже, а помногу. В одиночку создаешь французское государство на нашей земле. Я серьезно. Скоро в нем можно будет поживать, да и уже можно. Ты не просто переносишь сюда какие-то знания, их идеи, их, то есть французские, и все такое, а ты именно прибиваешь стиль, создаешь французскую ипостась русского языка. Это важнее всего, это своего рода мировоззрение. Я ничего такого абсолютно не имела в виду и не думала. Вот, но вот он так написал мне, а он такой не комплиментчик, вообще говоря. Мне это страшно ценно. А второй отзыв тоже ценный. Я такой молодой исследователь русской литературы, работающий в Тарту, Тимур Гузаиров. Он мне написал прошлым летом, я благодаря вашим переводам и комментариям к книгам серии «Повседневная жизнь», можно сказать, жил в Париже и во Франции. Но это мне тоже очень ценно. Вот сейчас мы немножко таким галопом постараемся, значит, вместе с этими книжками чуть-чуть там пожить, такую экскурсию. Значит, эти все книжки, вот до последней, вот да, исключая эту, все они изданы издательством «Новое литературное обозрение», и кроме двух крайних, все в серии, которая называется «Культура повседневности». И я очень рада, что это происходит. И сейчас еще одна переводная книжка должна выйти. Ну, это о ней, если хватит времени. А вот та книжка, которая не влезла, вот сейчас можно ее показать, это книжка, вот, Анна Мартен Шужье, это современный исследовательный историк, кстати, о феминитивах, вот от слова «историк» никак нельзя обозвать феминитив, я не люблю, мне кажется, что, ну, как бы вот, то есть мне не обидно, если меня называют автором, историком или переводчиком. Мне кажется, что это нормально. Вот. Но, во всяком случае, вот Анна Мартен Шужье, она историк современный, и книжка, как вы видите, называется «Элегантная жизнь» или «Как возник весь Париж», и мы ее переводили с моей замечательной подругой и сопереводчицей, которой уже, к сожалению, с нами нет, Ольга Эммануэль Гринберг. Вот. А посоветовал мне эту книжку коллега парижский, он такой русско-французский человек, Владимир Берилович, он просто сказал: «Вера, а вот такая есть книга, вам, наверное, будет интересно». И это был такой толчок, вот действительно для меня открылся вот Париж первой половины XIX века, потому что это волшебная книга. Я, кстати, знаю, я не знаю, как здесь, но в каких-то музеях, вот таких связанных с XIX веком, мне музейные дамы говорили: «Ой, какая это замечательная книга, огромное спасибо». Она действительно прекрасная, она, во-первых, это поразительно. Французские историки очень любят писать сложно. Впечатление такое, что они специально переписывают свои простые мысли сложным языком, что потом создает проблемы для переводчиков. Эта книга написана очень просто, и я когда, если меня просят рассказать про перевод, я часто уже это говорила, я у нее спросила. Мы с ней подружились потом с этой Анной, и у обеих были удивления. Я ей просто написала письмо. Она, видимо, удивилась, что приехала из Москвы дама, которая вот знает этих героев, ну, хоть по именам ее, так сказать, потому что там многие люди XIX века не такие известные, как Бальзак. Вот. А я удивилась тому, когда узнала, она такая изящная, миниатюрная, как статуэтка, замечательно разбирающаяся и в светской жизни Парижа первой половины XIX века, потому что элегантная жизнь, это, весь Париж – это светский Париж. Вот. Одновременно она сама родом из глухой Савойской деревни. Вот когда я это узнала, это у меня никак не могло совместиться в голове. Так когда я ее спросила, а что, вот вы... или мы уже потом на «ты» перешли, вот эта простота стиля, это так получается сразу? Она так засмеялась и сказала: «Нет, дорогая Вера, это получается путем большой работы». Но книга эта вот замечательная, я говорю, как ворота вот в этот самый Париж. И в этой книге, ну там она много очень цитирует, да, и потом оказывается, вот я уже дальше занималась тоже довольно много этой эпохой, очень многие вещи ты замечаешь, но потом оказывается, что она уже все это описала. То есть это такая сетка, которая накладывается на ту жизнь. А, и там, среди ее любимых героинь и авторов, на которых она ссылается, вот Дельфина де Жерарден. Давайте следующую книжку. Светлана Романовна. Вот. А Дельфина де Жерарден, парижский письма Виконта де Луне. Виконт де Луне – это псевдоним. Дельфина де Жерарден была урожденной Дельфина Ге. Она была очень одаренной женщиной, поэтесса, такая она... в ранней юности писала стихи, но и стихи она писала, и романы писала, и никто бы про нее не вспомнил сейчас, кроме очень дотошных историков литературы, если бы ее муж Эмиль де Жерарден не стал издавать газету «Пресса» и не решил бы приспособить свою жену тоже к работе, и она стала писать там светские хроники. Ну, это кажется, что светские хроники, в 836 году это началось, но что нам до светской вот этой хроники раз в неделю парижской тогдашней жизни. Но вот тут самый дорогой комплимент, я, к сожалению, сейчас не проверила и не помню фамилии этих замечательных людей, я случайно нашла в интернете, в чьем-то живом журнале, два человека пишут. Потом я посмотрела, они например, занимаются японской историей или литературой, не имеют никакого отношения ни к Франции, ни к элегантной жизни, и они пишут: мы не знали, что мы будем читать про моды. Там не только про моды, но, видимо, им было так интересно, что там дальше шла длинная цитата из этой книжки, а тогда ее не было еще, не вывешено было ни в каком интернете, то есть они, значит, переписывали рукой. Она была замечательна, а ее так все называли «Дельфина», и я тоже, других авторов, там, Бальзака я не буду называть «Оноре», а ее все называли «Дельфина», и я тоже этому подражаю. Она была замечательная, остроумная женщина, и при том, вот там самый, это все всегда, кто про нее пишет, цитирует, самый первый очерк начинается так. На этой неделе ничего не произошло примечательного. В Португалии совершилась революция, в Испании возник признак республики, в Париже новое министерство, на бирже упали котировки, в опере новый балет, в саду Тюильри появились два капота из белого атласа. И дальше она объясняет, что революция была предсказана давно, министры эти, в общем, никому не интересны и такие же бездарные, как предыдущие, опера тоже, в общем, мало интересна. Интересны только эти два белых капота, да и то потому, что они совершенно неуместны, дело происходит в сентябре, атлас слишком плотная ткань, они слишком теплые. Тут с этими капотами у меня была отдельная головная боль, потому что капот, как вы, наверное, знаете, это и вот пальто, так сказать, верхняя одежда, и головной убор. И непонятно было, что она имеет в виду. Но, так сказать, концептуальный анализ доказал, она через там несколько месяцев опять пишет про капоты, и там они головные уборы. Ну и я решила, что у меня есть основания считать, что это шляпки такие. Вот. Значит, в общем, интересно только два капота. Но, конечно, она пишет про все на свете, и вот я вам прочту ту цитату, которая меня покорила окончательно, и как только она меня покорила, я стала искать. Это всегда мой стимул для всех переводов, как бы мне поделиться с окружающим миром тем, что я такое вычитала. А был и есть до сих пор такой прекрасный сайт «Сингазета», которым занимается театральный критик Дина Годдер. И я у нее спросила, не хотите ли печатать кусочки? И она стала печатать кусочки, а я просто так, что называется, за бесплатно, стала их переводить. А потом уже эти кусочки я показала Ирине Дмитриевне Прохоровой, а у нее глаз алмаз, и она поняла, что это пойдет. А это надо для этого большую издательскую храбрость, потому что Дельфин де Жерарден для нас молодой автор. Даром, что значит, вот это происходило с 836 по 848 год. А издатели боятся молодых и неизвестных авторов. Но вот она не побоялась. Вот, значит, я читаю этот самый кусок, мой любимый. 4 января 840 года. Со всех сторон только и слышно, что рабочие умирают от голода, потому что у них нет работы. Революционные филантропы твердят нам об этом изо дня в день. А между тем, если вы закажете столяру дубовый стол, он заставит вас дожидаться окончания работы целый месяц. А когда месяц пройдет, попросит подождать еще немного, потому что не может найти работников. Если вы захотите перекрасить карнизы и оклеить стены новыми бумажными обоями, к вам пришлют мальчишку-наклейщика. Он доставит клей, рулоны обоев, сорвет со стены старые обои, положит доску на козлы и уйдет. Вы станете посылать за ним, вы прождете его целый день с утра до вечера, но он не придет. На завтра, в воскресенье, он воротится, наклеит на стены 6 листов упаковочной бумаги и уйдет, потому что кто же работает в воскресенье? На следующий день он не вернется, потому что кто же работает в понедельник? Во вторник он явится в 4 пополудни, когда будет уже темно. И, наконец, в среду его мастер, убежденный, что у вас уже все готово, придет за своим подмастерьем, чтобы отправить его к другому заказчику. И так повсюду. Обойщики, драпирующие стены тканью, люди еще более удивительные. Они приносят в ваш дом стремянку и преспокойно устанавливают ее посреди гостиной. Они усеивают пол гвоздями, кусачками, молотками, плоскогубцами, скобами и прочими устрашающими предметами. А потом уходят. Зрелище всех этих орудий пытки обращает вас в бегство. Вы предоставляете обойщикам возможность трудиться без помех и проводите весь день в городе. А воротившись вечером, налетаете на стремянку. Увы, совершенно бесполезную. Она пригодилась лишь на то, чтобы напугать вас и заставить даром потратить время. Закажите портнихе платье ко вторнику или к четвергу. И вы услышите в ответ: «Я не успею, у меня нет работниц». Закажите башмаки, вас попросят прийти через месяц и объяснят: «У нас нет работников». Да еще добавят: «В такое время, когда все заказывают новогодние подарки». Как будто все заказывают новогодние подарки именно сапожникам. Между тем, если кто и дарит на Новый год башмаки, то только сахарные или фарфоровые, а вовсе не сафьяновые. Кто разрешит наше недоумение? Отчего наши рабочие не имеют работы, но при этом ни на одну работу не находится работника? Ну вот, значит, в общем, всякий, кто делал ремонт, я думаю, что что-то здесь узнает. Ну, там много прекрасного. Но на этом с Дельфиной мы покончим. А мне очень понравилось издаваться в новом литературном обозрении и переводить, значит, вот такие остроумные книжки из XIX века. И я подумала, а Дельфина де Жерардан называют отцом, матерью, естественно, матерью светской хроники. Ну хорошо, я подумала, а вот был отец ресторанной критики, Гримо де ля Реньер. Такой был человек экстравагантный. Я, к стыду своему, совершенно не могу вспомнить, откуда я про него-то узнала. Но откуда-то я уже знала, и я опять предложила Ирине Дмитриевне Прохоровой, а я когда-то у нее на конференции делала доклад про этого Гримо де ля Реньера, хотя знала тогда про него несравненно меньше. И она согласилась, и вышла книжка, которая называется «Альманах гурманов». Вот Александр Гримо де ля Реньер. Значит, кто он был такой? Ну, про него много можно рассказывать. Почему он отец ресторанной критики? И что такое «Альманах гурманов»? Это такие маленькие книжечки, ну, вот такого форматика, которые выходили с 803 по 812 год, вышло 8 томов, там у него был перерыв по независимым от него причинам. Что он придумал? Значит, у него в первом томе был календарь снеди и гастрономический путеводитель по Парижу. И то, и другое безумно интересно, потому что календарь снеди, вот тогда же не было холодильников, поэтому каждый продукт нужно было потреблять в определенное время года, когда его легче хранить и когда он уже дозрел до готовности. И про каждый из этих продуктов рассказано, а гастрономический путеводитель – это такое путешествие по Парижу 803-го, а потом следующих годов, с рассказом о том, какие там есть рестораны и заведения, вот, где продаются всякие продукты съедобные. Ну, казалось бы, что нам до того, что там в 803 году продавалось в каком ресторане? Но это вот такое путешествие во времени. Но самое-то главное, что он был не просто один автор современный, который им занимался. Он написал, что вот он создал, в принципе, все. И гастрономическую хронику, и вот эти вот звездочки мишленовские у ресторанов. Только он не обозначал их звездочками. Вот эти оценки, которые он давал ресторанам. Это он все придумал, и к нему это восходит. Хотя про него долгое время не помню. Но это, что называется, осталось в культуре. Мало того, он придумал в реальности такую штуку, которая называлась у него дегустационный суд присяжных. И он его определял так. Итак, мы сочли необходимым призвать на помощь многоопытных гурманов, чьи челюсти, уже много лет трудящиеся без устали и, можно сказать, состарившиеся на жевательной службе, знакомы со всеми произведениями гастрономического искусства, а нёба так чутко и чувствительно, что каждая поодиночке стоит целого ареопага. И вот они собирались в его доме каждый вторник, а поскольку дороговато было, и они должны были опробовать то, что подают в разных ресторанах. И потом расставляли оценки. Ну, оценки такие, словесные. Но поскольку дороговато было все это заказывать на собственные деньги, он к ним воззвал. И они должны были присылать ему то, что я в переводе назвала верительные грамоты. Ну, вот как у дипломатов. И мы, значит, сейчас у каждого из этих томиков была в начале гравюра с его комментариями и с остроумными названиями. Вот сейчас мы будем смотреть. Светлана Романовна, давайте первую. Так, это вот к первому тому. Это, видите, библиотека гурмана XIX века. Я не знаю, видно ли, что в этой библиотеке стоят там в основном бутылки, лежат колбасы, наверху висит окорок вместо люстры. И вот это библиотека гурмана XIX столетия. И я сразу скажу, а потом постараюсь цитатами это доказать, что он это все придумал, значит, вот это было в реальности, был и дегустационный суд. Высказывали предположение, что он это все придумал. Нет, сохранились у коллекционеров прям документы. Он меню составлял, а потом рассылал вот эти вот свои ценные указания, и потом включал их в этот альманах и писал, что вот булочник такой-то, он обвешивает. А вот в этом ресторане, вот в этом кондитерском магазине очень вкусные конфеты, но там нерасторопные приказчики, и приходится стоять, долго ждать. Вот они пусть и справятся. И в ресторанах то же самое, и если вы хотите, типа, чтобы о вас писали хорошо, дайте исправляйтесь. И потом в следующем выпуске через год он писал, что эти исправились, а эти, наоборот, совершенно закоренелые преступники и продолжают, значит, также нарушать правила гурманства. Вот, значит, это библиотека. Я сейчас сначала покажу картинки, потом буду читать цитаты. Давайте следующую. Так, это вот как раз заседает дегустационный суд присяжных. Вот. А это вот сбоку секретарь. Это сидит сам Гримо де ля Реньер. Есть портретное сходство. Вот такое у него, значит, гасконский, не знаю, какой, французский нос, в общем. Вот, дальше. Дальше, давайте. Так, это сны гурмана. Ну, понятно, что ему снится в облаке. А дальше будет что у нас? А, это утро гурмана. Вот опять он со своим профилем. И ему несут как раз верительные грамоты. Вот это все, значит, соответственно, что ему прислали. Он там паштет, про который сейчас поговорим, в коробке круглый, а Страсбургский паштет, он же пирог. Вот. И сейчас будет последняя картинка, она требует комментариев. Вот. Это называется «Заклятый враг обеда». А что такое «Заклятый враг обеда»? Это плотный завтрак. Он же завтрак а-ля фуршет. То, что у нас называется фуршетом, как известно, совершенно не фуршет, потому что он как раз без вилки. А у них завтрак а-ля фуршет был с вилкой, потому что вообще завтрак, вот то, что сейчас называют petit déjeuner, утренний, это что было? Это называется кофе с булочкой. Вот. Но на кофе с булочкой долго не протянешь, и поэтому где-то вот... Ну, он считал, что это связано с французской революцией и с заседаниями ассамблеи национальной, а потом конвента, что они так долго заседали, что организм не мог дождаться обеда, который происходил где-то часов в пять. И поэтому, значит, появился вот этот самый второй плотный завтрак или завтрак с вилкой в руке. И вот он, конечно, если тут столько всего стоит, понятно, что это заклятый враг обеда. Вот. Ну, значит, это, там еще каждая из этих картинок есть объяснение тоже замечательное. Вот. Главное, что он был писатель. И это его, вот эта кулинарная проза, она дико смешная, она остроумная. Мне страшно было приятно ее переводить. И я сейчас вам немножко почитаю, чтобы вот, ну, вы увидели, какой у него был стиль. Значит, вот глава о дроздах. И там описывается некое блюдо можжевеловые дрозды. А рецепты, там, на самом деле, это не кулинарная книга. Там иногда есть какие-то описания, но они достаточно общие. Я что-то старалась по кулинарным книгам пояснять, но тоже не для того, чтобы это готовить. Это все равно нельзя сейчас готовить, потому что там, прежде всего, вот самое важное – это жаркое. Его же на вертеле делали. И это другая температура, другая процедура, все другое. Вот. Ну, значит, вот эти самые можжевеловые дрозды и рецепт, который вполне совпадает с тем, что в других кулинарных книгах. А потом написана фраза, которую в словаре мы не найдем. Рагу получится именно то, о каком говорят. Пальчики оближешь. Под таким соусом можно запросто съесть родного отца. А в примечании к этой фразе он очень возмущается, что какой-то лионский дворянин не понимает юмора. И в письме к издателю «Альманаха Гурманов», то есть к нему самому, обвинил автора в людоедстве, причем и не подумал оплатить почтовую доставку. Потому что тогда письма можно было послать так, чтобы за них платил получатель. Вот. Это, конечно, довольно подло обвинять в людоедстве и еще заставлять платить. Вот. Значит, вот про страсбургский пирог, я сказала, он круглый, в коробке, вот тот, который нетленный у Пушкина. Значит, это в хлебной корке паштет. И как готовится паштет, он не объясняет, но как бы предполагает, что это мы и так знаем. Но зато он описывает, что чувствует гусь, которого откармливают для этого паштета. Вот это чистый его стиль. Чтобы получить гусиную печенку должной величины, гуся подвергают самым мучительным испытаниям. Ему дают много еды, но мало питья. Ему прибивают лапы гвоздями к доске и оставляют перед сильным огнем. Короче говоря, его обрекают на жизнь довольно незавидную. Пожалуй, эту жизнь можно было бы назвать совершенно невыносимой, когда бы гуся не утешала мысль об ожидающей его участи. Ведь гусь знает, что страждет недаром, что колоссальная печенка его, нашпигованная трюфелями и одетая замысловатую коркою, стараниями господина Корселе, а это был хозяин такой продуктовой лавки знаменитой, одной из, значит, стараниями господина Корселе разнесет его славу по всей Европе и потому покоряется своей участи безропотно, не проронив даже слезинки». Вот это, между прочим, английский писатель запомнил и в романе Бульвер Литтон в знаменитом своем «Пелем» процитировал. Это такая она разошлась, цитата. А, значит, вот или вот еще такие шпильки политические там есть. «Уши, язык и ножки свиньи» — у нас же год свиньи сейчас, значит. «Уши, язык и ножки свиньи предоставляют отличное поле деятельности и для повара, и для колбасника». Право съесть их в рубленном виде ничуть не менее законно, чем все прочие, записанные в чересчур прославленной Декларации прав человека. А там все время у него такая игра на параллелизме мира вот этого съедобности и внешнего мира. И, конечно, вот этот гурманский мир оказывается важнее. И вообще вся вселенная делится на гурманов, то есть гостей, и амфитрионов, то есть хозяев. Вот. А про свинью у него много. Еще вот есть такое замечательное объяснение, почему... Рождественская трапеза, почему там такая важная роль отведена свинье. Свинья преуспела не случайно. Надо думать, первые христиане, дабы отделиться от иудеев, которым Ветхий Завет запрещает есть свинину, решили приветить это благодетельное животное, в котором не видели решительно ничего нечистого. И оно в ответ наградило их столькими гастрономическими наслаждениями, что ни один гурман никогда не применяет веру Христову на веру Моисееву, точно так же, как ни один пьяница никогда не подастся в турки. А вот еще про молочного поросенка я очень люблю. Значит, там сначала описывается, как его надо жарить, там и маслом фаршировать. Лишь только молочный поросенок, поджаренный подобным образом, прибудет на стол, нужно незамедлительно подтвердить его знатное происхождение, что в переводе со старинного французского означает «отрубить голову». Значит, это 803 или 804 год, и понятно, что революция и террор – это все на его памяти. Есть, он не присутствовал сам, но особняк его родителей, очень богатый у него был отец, непосредственно стоял на том, что называется «Place de la Concorde», то есть «Площадь Согласия». И именно там стояла гильотина, на которой казнили очень многих людей, и Людовика XVI, в частности, короля. И этот отец несчастный, ну, можно было, конечно, не подходить к окну, но все равно все было слышно. И он просто умер от разрыва сердца в какой-то момент. А наш Гримо, к счастью, был в этот момент на юге, и поэтому спасся. Ну так вот, значит, нужно отрубить, подтвердить его знатное происхождение, что в переводе со старинного французского означает «отрубить голову». Если промедлиться этой операцией, кожа поросенка может из хрустящей и аппетитной превратиться в дряблую и рыхлую, отчего дамы первыми откажут ему в своем доверии. Итак, правило это совершенно непреложное, и забывать о нем непозволительно. Поросячьему юноше, который не может дождаться от вас этой любезности, лучше было не отрываться от материнских сосцов. Хотя, по чести говоря, нас немало мучит мысль о том, что каждый молочный поросенок, попавший на вертел, это целое поколение свиней, которым никогда уже не гулять на вольной воле и не украшать наши застолья.
Не слышно.
Да? Не слышно?
Слышно.
Сейчас. Вот а так лучше?
Да.
Ну что, прочесть еще раз? Или...
Нет.
Нормально? Нет. Хорошо. Вот. Ну ладно. Вот еще прочитаю только две цитаты. «Ничто так не губительно для аппетита, как кусок, который невозможно разжевать. Упругие телеса – дело хорошее, но не в собственной тарелке». И еще про индюшек преклонного возраста. «Индюшек преклонного возраста допускают на наши столы лишь при условии, что их долго душили на медленном огне». Душили – это примерно как тушили, ничего личного. «Так тяжко приходится представительницам прекрасного пола, когда молодость позади. Прошедшие радости исчезают из памяти, а с ними и чувство признательности». Нет, ну и последнее. «В говяжьем филее различают часть прокурорскую и секретарскую. Это последнее более жесткое. На наш взгляд, названия даны неправильно, потому что, как правило, нет ничего менее аппетитного, чем старый прокурор». Ну, там такого полно. Значит, вот это «Альманах гурманов», вот мы на него посмотрели. Значит, теперь мы переходим ужас к моему собственному творчеству. Вот книжка, значит, «Париж в 814-848 годах. Повседневная жизнь». У этой книжки долгая и сначала была очень печальная история, потому что она была написана по заказу. Я, честно сказать, не думала ее писать. Для совершенно другого издательства, которое я не буду называть, потому что оно, во-первых, ее не стало издавать, и, во-вторых, если бы выпустило, то выпустило бы плохо. Некрасиво, тяжело, и никто бы ее не увидел, и она бы стоила бешеных денег. В общем, короче, но она лежала и не выходила. А лежала, а потом мне, в общем, помог мой сын Константин Аркадьевич, который тут, к счастью, присутствует. Потому что он книжный обозреватель, и я у него прочла рецензию на какую-то книжку про английский там, ну, про Лондон 19 века, ну, второй половины, и там он расхваливал, как замечательно там описан транспорт лондонский. А у меня там в книжке глава про транспорт, и я до сих пор считаю, что она из лучших, потому что она такая компактная, интересная, там разные виды транспорта, которые были в Париже, от экзотических, там, и даже собак впрягали в какие-то тележки. Все, в общем, там было. Мне так стало обидно, думаю, ну вот, вот люди пишут про транспорт лондонский, их читают и хвалят, а мой транспорт и все остальное лежит без движения. Я грустно спрашиваю, что же мне Костя делать? Костя дал мне очень умный совет. Он сказал, ну так ты сходи к Ирине Дмитриевне Прохоровой. Я послушалась, потом это будет реприза. Второй раз будет то же самое. И пошла. И Ирина Дмитриевна почитала. А книжка-то, в общем, уже есть, хотя я потом ее переписывала и поправляла, и слава богу, что она тогда не вышла, потому что я еще многое дописала, переписала и исправила. Ирина Дмитриевна сказала, давай. И вот вышла книжка. Ну, и я, конечно, не буду тут читать из своей прозы, потому что моя про Париж написано столько, и про его быт, и про его историю, что мне было не до стиля, мне было только вот как бы не погибнуть под тяжестью всех этих огромного количества источников, а я очень люблю цитаты. Вот, поэтому я просто вам прочту несколько каких-то забавных цитат, и в частности из Александра Ивановича Герцена, потому что я думала, как его все-таки, находясь в музее Герцена, я же не про Герцена, естественно, рассказываю, да и глупо было бы здесь... Лучше люди знают про Герцена, чем я. Но две очень хорошие цитаты из Герцена будут. Вот. Но вначале ничего не хочу сказать дурного про Париж, тем более, но это Париж тогдашний. Это моя любимая фраза, которая хорошо описывает, ну, так сказать, обонятельную обстановку тогдашнего Парижа. Это Андрей Николаевич Карамзин, сын историографа. Он был в 37-м году в Париже, 800, естественно, и писал письма родным, и очень хорошо и колоритно описывал тамошнюю жизнь. И вот у него это моя любимая фраза. Он едет из Страсбурга в Париж и радостно сообщает: «Ближе, ближе, завоняло, ужасно завоняло, ура, мы приехали». Ну, потому что в Париже действительно люди, ничтоже сумняшцы, выливали, хотя это было строго запрещено, но тем не менее. Ну, из окна, а там посреди, сначала посреди улицы, потом его переместили к краям, шел такой ручей сточный. То есть были уже, конечно, сточные канавы, которые были взяты в трубы, но такие вот эти ручейки, значит, они текли по улицам, и так соблазнительно, вот из окошка прямо у Дельфина де Жардин, кстати, есть целый вообще блистательный пассаж про то, что выбрасывает из окон. Вплоть до того, что какой-то ее приятница на прекрасную шляпу из итальянской соломки упали маникюрные ножницы. И она говорит, что, ну ведь эти ножницы потом, наверное, кто-то разыскивал. Вот. И зачем бы им было находиться на шляпке из итальянской соломки? Вот. Так вот, значит, выливали тоже. Ну и поэтому ужасно завоняло. Вот. А продолжая эту же тему, Вяземский Петр Андреевич в 1938 году, он, наконец, первый раз очень поздно попал в Париж и пишет: «Вообще здесь царство объедения. На каждом шагу хотелось бы что-нибудь съесть. Эти лавки, где продаются фрукты, рыба, орошаемая ежеминутно чистой водою, бьющую из маленьких фонтанов, вся эта поэзия материальности удивительно привлекательна. Между тем тут же вонь, улицы, значит, тут пропускаю, как трактирный нужник, и много шатающейся гадости в грязных блузах. Живи и жить давай другим. Требования отменной чистоты везде и всегда есть тоже деспотизм. На чистоту надобно много издерживать времени, а время здесь дорого, дороже, нежели где-нибудь. Из общих и главных вольностей здешней конституционной жизни замечательны две. Кури на улицах сколько хочешь и, опять-таки тут пропущен глагол, где попадется. И то, и другое имеет свою приятность, и я ими пользуюсь. Разве это не стеснение естественных нужд человека, когда, например, хоть лопни, а не найдешь нигде гостеприимного угла для излияния потаенной скорби?» Значит, для этой потаенной скорби уже начали где-то в 40-х годах появляться некоторые заведения, но их было мало, и в 38-м году, в общем, Вяземский себя не стеснял и радуется. И ему же принадлежит замечательная фраза про Париж. Она верна и сейчас. «Вообще мало времени в здешних сутках, да и всей природы человеческой мало. Куда здесь с одним желудком, с одной головою, двумя глазами, двумя ногами и так далее? Это хорошо для Тамбова. Здесь таким капиталом жить нельзя». Перед Тамбовым прошу прощения, но вот это Париж. До сих пор так же. Вот. А вот Александр Иванович. Это письма из Авеню Мариньи. И тут интересно, что вот его восприятие слуг, которое, конечно... Одна цитата про слуг, а другая про привратника. У меня вот в этой книжке, эта книжка состоит наполовину из моего текста, а наполовину из 15 очерков, которые я перевела, чтобы, потому что это книга про книгу, и вот чтобы показать, какая это книга, там 15 очерков. Один из них называется «Парижский привратник». И, в общем, про этого привратника там сказано много, ну, не скажу гадостей, но всяких язвительных вещей. И, в общем, он описан как деспот, который самовластно повелевает в доме, и кого он полюбил, а полюбил он того, кто его немножко, так сказать, умаслил денежно, или продуктово, или вязанкой дров, можно иметь, так сказать, и вот насущными продуктами. Вот. А с кем он хорош? А кто не умаслил, с тем он совсем не хорош. Но для Александра Ивановича, для русского человека, приехавшего в Париж, все не так. И вот слуги, пишет Герцен, «здешние слуги расторопны до невероятности и учтивы, как маркизы. Эта самая учтивость может показаться оскорбительную. Ее тон ставит вас на одну доску с ними. Они вежливы, но не любят ни стоять на вытяжке, ни вскочить с испугом, когда вы идете мимо. А ведь это своего рода грубость». Но это как бы не, собственно, прямая речь. «Иногда они бывают очень забавны. Повар, нанимающийся у меня, смотрит за буфетом, подает кушанье, убирает комнаты, чистит платье, стало быть, не ленив, как видите, но по вечерам от 8 часов и до 10 читает журналы в ближайшем кафе. И это условие, кондицию sine qua non, то есть непременное условие. И вот про привратника, но он называет портье, но я все-таки писал привратник. В каждой комнате висит непременно шнурок. Шнурок идет в ложе консьержа или портье. Портье и его семья вечно готовы к услугам постояльцев. В больших домах у них есть помощники. Портье чистит вам платья и сапоги. Портье натирает паркет, обтирает пыль, моет окна. Портье ходит за табаком, за вином, за бифштексом и котлетами. Портье получает ваши письма, в его ложу бросают ваши журналы, ему отдают визитные карточки. Портье освещает лестницу в начале вечера и запирает наружную дверь. Портье отпирает ее, в какое бы время вы ни пришли. У него горит свеча, вы берете свой ключ, зажигаете ночник и идете спокойно, зная, что вас не ждут. Не ждут, то есть нехорошие люди. Как портье успевает? Где он спит, когда отдыхает? Это тайна. Дело в том, что он со своей семьей или с помощником так ловко улаживает свою службу, что он везде, и при том ложе никогда не пуста не бывает. Но не опасно ли ему отдать ключ? Можно ли положиться на него? Как на каменную стену. Вот на каждой из этих похвал во французском очерке найдется контраргумент. Это очень забавно. Но вот Александр Иванович это все нравилось. Вот. А еще одна моя любимая цитата, это есть такая очень хорошая французская антология отзывов в первой половине XIX века, отзывов американцев, приезжавших в Париж. А для них, конечно, это было далекое путешествие на пароходе, сколько там, 3 недели или месяц плыть, и совершенно вся другая культура. И для чопорных американцев главное, что другая степень вольности. И вот этот самый журналист Джон Сандерсон описывает, как он пришел в театр Варьете на спектакль. По ходу пьесы некая дама за какую-то провинность получила от мужа приказание остаться дома и улечься в постель. Так вот, поскольку она не могла улечь туда одетой, она принялась раздеваться. Сначала расстегнула крючки на платье. А надо вам сказать, что она была совсем молоденькая и очень хорошенькая. Затем расшнуровала корсет. Потом зачем-то заглянула под кровать, после чего уселась и закинула ножку на ножку, чтобы было удобнее снимать чулки. Она раздевалась долго и неторопливо. Слышали бы вы, как ей рукоплескали, пока, наконец, не наступила такая минута, когда на ней не осталось ничего, кроме самого последнего и невесомого одеяния, да и с ним она, казалось, готова была распроститься. Впрочем, не успел я отвести взор, как она юркнула в постель. В общем, американец был на грани нервного срыва, я так понимаю, потому что уже только последнее одеяние осталось. Вот. И последняя цитата из книжки про Париж, тоже я очень это люблю, это Генрих Гейне. Вот Сандерсон я переводила, а это перевод Федорова из изданной, значит, Лютеции Гейне. Значит, это дело происходит после французской революции 1830 года, когда старших бурбонов свергли, и королем стал Луи Филипп, и его потом практически заставили из его дворца орлеанского Пале-Рояль переехать в Тюильри. А это он еще в своем, значит, дворце. Да. Ну, короче, значит, он появляется на террасе только в определенные часы, пишет. Это Гейне передает рассказ приятеля. Но раньше, всего еще несколько недель тому назад, его можно было видеть во всякое время, и притом за 5 франков. «За 5 франков?» – воскликнул я с удивлением. «Разве он показывает себя за деньги?» «Нет, но его показывают за деньги». Дело заключается в следующем. Существует компания клоперов, по-французски произношу, значит, продавцов контрамарок и прочий сброд. Они-то каждому иностранцу предлагали за 5 франков показать короля. И вот, если вы этим молодцам давали 5-франковую монету, они поднимали восторженный крик под окнами короля. И его величество появлялся на террасе, кланялся и уходил. За 10 франков эти молодцы начинали кричать еще громче и бесновались, когда появлялся король, которому в знак безмолвного умиления оставалось лишь поднять глаза к небу и приложить руку к сердцу, как бы принося клятву. Англичане порой платили и 20 франков, и уж тогда энтузиазм достигал высшего предела. И как только на террасе показывался король, начинали петь Марсельезу и так отчаянно орать, что Луи Филипп, может быть, только для того, чтобы кончилось это пение, возводил глаза к небу, прикладывал руку к сердцу и тоже запевал Марсельезу. Не знаю, отбивал ли он еще при этом и так ногою, как уверяют. Но это Гейне, тут это видно, что это Гейне. Ну, значит, пока мы остаемся в Париже, но с моим Парижем. Да, а вот эта вот картинка, это Берталь, замечательный рисовальщик. Это из книжки «Дьявол в Париже» 1845 года. Это называется «Парижский дом в разрезе 1 января». Ну и вот вся структура дома парижского от верхнего, ну такой мансарды, типа вот как Раскольников жил, низкой и бедной, а самый роскошный — это вот второй этаж. По-французски первый, потому что нижний — это первый наш, это Ре-де-Шоссе. Вот такой, значит, дом в разрезе, и я очень рада, что согласилась издательство, чтобы он здесь был, потому что это показывает Париж, как мне кажется. Так, и теперь у нас будут, мы из Парижа никуда не уходим, это вот парижанки. Значит, тут коротко рассказываю книжку. Да, вот это, она очень замечательно иллюстрирована, и сейчас мы немножко это увидим. Это был издатель. Почему-то он Кюрмер по-французски, но поскольку фамилия немецкая, хотя он был француз, вот, хочется его произносить Кюрмером. Вот, и он придумал в 1839-м, она начала выходить, такую книгу. Вот, французы, нарисованные ими самими. И вышло всего 9 томов. И это очерки про разные парижские типы. И типом называлось каждому очерку про кого-нибудь. Приложена картинка в полный рост, где замечательные художники, в частности там и Гварни, и тот же Берталь, изображали вот этот парижский тип. Там писали и знаменитые авторы, и Бальзак, а был самотек. А самое интересное, как этот издатель Кюрмер, как все подобные большие предприятия книжные, денег-то не было, тем более на иллюстрированное. А сначала объявлялась подписка, и книга выходила каждую неделю выпусками. А потом в конце года сплетали, ну как бы все эти выпуски объединялись в один том и продавалась уже как книга. И он сначала хотел выпустить меньше, потом выпустил больше. Но когда были еще вот эти отдельные выпуски, то на их обложках он вел переписку с читателями. Ну, не было же ни интернета, а почты как бы и дорого, и медленно. Он вот на то, что ему присылали, он писал там, такой-то, этот сюжет у нас уже есть, напишите про что-нибудь другое. Вот, другому. Ваш очередь замечательный, он пойдет там через 2 номера. Это очень интересно читать. Вот. Но здесь, видите, французы нарисованы им самими, парижанки. Такой книжки у французов не было. И у них не было сегрегации половой и гендерной, значит, в томах, а у него вперемешку. В общем, там принципиальная вот такая случайность, не совсем, как выясняется, в порядке поступления, потому что он был такой замечательный издатель. Во-первых, он дирижировал вот этим всем, а во-вторых, там есть указатели, 6, по-моему, указателей. Указатель тем, указатель авторов, указатель иллюстраторов. Ну, в общем, что угодно. То есть это замечательная издательская культура, которой многим издателям и сейчас бы поучиться. Вот. И там есть таблица, где он показывает, так сказать, график поступления вот этих рукописей и график их публикации. Они не всегда совпадают. Но, тем не менее, мужчины и женщины идут там вперемешку. А у меня был такой, как это сейчас говорят, челлендж, да, вызов. У меня есть подруга, замечательная совершенно, она уже 40 лет живет во Франции, уезжала из России, выйдя замуж за француза, в 80-м году, практически не зная французского языка. За это время она стала переводчицей на французский с русского, шведского, датского, немецкого, у меня не хватит пальцев, и получила, по-моему, все возможные переводческие премии, хотя французы очень не любят, когда, ну, я их понимаю, мы бы тоже, если бы иностранец переводил на русский, мы бы на это смотрели, в общем, подозрительно. Вот, она была Елена Орловская, а теперь она мадам Элена Бальзаму. И она уже много лет ведет в Париже семинар с переводчиками на французский со шведского. И к ней съезжаются раз в месяц со всей Франции, и вот они вместе что-то переводят. Один хороший человек, который тогда, в Париже есть такой Centre National du Livre. И вот этот человек тогда председательствовал в этом самом, директорствовал в Centre National du Livre, и он ее спросил, а что, мадам Бальзамо, я могу сделать для вас и для России? А она сказала, а давайте мы в России заведем такой же семинар, только с переводчиками с французского на русский. И надо сказать, что пока это все утрясалось, я очень хотела, чтобы этого не случилось. Ну, потому что страшно. Я никогда не преподавала, и тем более, как преподавать перевод. А главное, кому преподавать этот перевод, потому что где эти кадры взять? А вдруг никто не захочет? Но в результате, естественно, когда хочешь, что не сбывается, а когда не хочешь, что сбывается, значит, все сбылось, и в течение... Сложность была в том, что если просто учить переводу, я думаю, что преподавать... Вот это... Есть такая наука переводоведения, и я... Не надо, конечно, обижать людей. Есть люди, которые этим занимаются, и на здоровье им, но я не очень в это верю, потому что перевод сам по себе, а переводоведение само по себе. И переводу, мне кажется, можно научить только на практике, работая над текстом. Но, конечно, есть какие-то вещи, которым нужно учить, простые, иногда и не очень простые, но их не всегда осознаешь. А Но одно дело просто заниматься, а другое дело по условиям этого СНЛ, они нам обещали пряник, и этот пряник мы получили. 10 самых лучших семинаристов поехали вместе со мной в Париж, и 2 недели там жили, значит, за счет прусского короля, как говорили во Франции в 19 веке, а на самом деле за счет СНЛ, вот этого Сент-Национал-дю-Либр, и нам читали лекции, и все это было прекрасно. Но это было уже в конце, а наша обязанность была сделать книгу и выпустить ее, причем в довольно сжатые сроки. Я стала думать, что нам выбрать, поскольку мне была интересна эта книга, вот эти самые французы, нарисованные ими самими, но надо было какой-то критерий выбора, а там как раз, ну, в общем, на книжку вот хватило, женских, конечно, меньше, чем мужских было очерков, и вот мы взяли всех дам. Дальше я воззвала к миру через живой журнал, тогда еще в Фейсбуке, ну, в общем, как-то через живой журнал, коллеги замечательного, ему за это спасибо, Олег Андрюшанович Ликманова, прекрасного исследователя русской литературы. Это оказалось мощное средство связи с миром. И ко мне пришло 35 человек, а потом осталось 27, и они ходили, мы занимались тоже раз в месяц, вот как бы, хотя они, нет, они не все были московские, ко мне приезжали из Петербурга, и одна молодая женщина приезжала из Нижнего Новгорода. И я распределила между ними всех этих дам, и некоторые взяли даже по несколько дам, и мы вот собирались и вместе обсуждали эти переводы. И тут для меня тоже очень много я сделала открытий, потому что ну вот я в своей жизни переводила вот с Олей Гринберг, которую я уже упоминала, но это другое дело. Мы вдвоем, мы много этим занимались, мы друг друга правили, мы не обижались друг на друга, когда кто-то что-то у другой находил неверное. Тут, значит, в общем, чужие малознакомые люди. Мы потом уже познакомились. Значит, для меня было важно, с одной стороны, никого не обидеть, а они иногда писали бог знает что. Ну, понятно, потому что я их погрузила в этот 19 век, которым я тоже занималась много лет, а для них это, для многих было совершенно что-то незнакомое. Но некоторые так это полюбили, это было ужасно трогательно. Одна молодая девушка, которая переводила очерк про посетительницу сада Тюильри, Люксембургского сада, а там было рассказано, как повествователь любил лежать на травке в этом Люксембургском саду. Она сказала, что... А это было летом. Она уже полежала. Уже у нее одна из целей – полежать на травке в Люксембургском саду. И она полежала. А другая прошла пешком. Там мы долго высчитывали, сколько кормилица должна идти из дома, где она служит, в сад... Другой, в сад Тюильри. И потом она тоже прошла ногами этот маршрут. А некоторые в первый раз оказались в Париже. Вот. В общем, это были трогательные моменты. Но главное, что еще мне нужно было им объяснять, я иногда понимаю, что надо поставить слова в таком порядке. Я твердо знаю, что их надо поставить в таком порядке, а не в другом. А вот мотивировать это, ну, когда я сама со своим текстом, ну, я разберусь как-нибудь и поставлю. А тут они сидят, а почему? Значит, надо объяснять. Но это было очень интересно, особенно было интересно, вот действительно, когда мы обсуждали, и вдруг что-то возникало. Один сказал, потом другой поправил, третий нашел. Был один раз, когда я совершенно неправильно поняла, а девушка меня поправила, а я сказала, да нет, не так. А она потом ко мне подошла в перерыве и сказала, Вера Аркадьевна, а все-таки давайте посмотрим. И ой, боже мой, да, конечно, права она, а я нет. В общем, было разное. Мне было очень интересно, но потом этого француза прекрасного, значит, его изгнали с этой должности, и французы как бы нас бросили, хотя мы исполнили свое обязательство, выпустили вот эту книжку. А у него, у Фюрмера, оглавление потрясающее. Вот давайте мы покажем его. И заодно я могу прочесть просто быстренько, какие там дамы у нас. Вот, видите, значит, вот эти вот фигурки, ну, они, может быть, не очень хорошо видны, но это уменьшенные копии того, что в каждом очерке его предваряет. А у него, это вот так сделано в книжке 841-842 года, а у меня, опять же, я пользуюсь случаем и всегда его благодарю страшно, в издательстве НЛО есть восхитительный верстальщик Дмитрий Макарусский. Мы уже с ним сделали, вот, начиная с Парижа, все книжки он верстает, это счастье. Потому что я-то стараюсь, ну, все-таки совесть иметь, а в верстке очень хочется что-нибудь поправить. Ну, что-нибудь, это мягко говоря. Но я стараюсь как-то это исправлять так, чтобы ему не слишком много было работы. И однажды я что-то там еще посылала исправление и просила прощения, а он мне ответил, ну, Вера Аркадьевна, наша же цель сделать хорошую книгу, а не чтобы мне было удобнее. Таких верстальщиков не очень много. Вот. И это он действительно так делает. Более того, он, в общем, читает книгу и понимает, что он верстает. Вот. Но когда, значит, вот эти самые прекрасные картинки, а я думала, ну как, ну, наверное, это не получится, и как можно, Тогда мой муж Борис Аронович Кац, которому за это и за многое другое большое спасибо, мне сказал: ну хорошо, ну ты спроси у Мити-то, раз он такой прекрасный, может, можно? А Митя сказал: а почему нельзя? Конечно, можно. И вот она вышла, вот они все эти дамы, значит, какие там дамы? Гризетка, женщина хорошего тона, женщины-политики, модная красавица, мать-актрисы, герцогини, фигурантка, сиделка, знатная дама 830 года, акушерка, канонисса, хозяйка табльдота, горничная, женщина без имени. Женщина без имени – это, в общем, женщина, так сказать, одно из древних профессий. А ученица консерватории, кормилица, непризнанная душа, приходящая работница по дому. Ой, это было ужасно сложно, потому что домработница-то нельзя сказать. А она, по сути, именно домработница. Но я их учила, что надо проверять, какое слово, ну, не по годам, конечно, но в принципе, что те слова, например, которые появились только в 20 веке, а сейчас есть такой замечательный ресурс, национальный корпус русского языка, все можно проверять, когда слово появилось, что их употреблять не нужно. Они уже были так мною запуганы, что потом про какое-то простейшее слово, типа «стол и стул», спрашивали: а оно уже было? Ну, я утрирую немножко. Ну вот, но домработницы, конечно, никакой не было. И вот мы долго крутились с приходящей работницей по дому. Овощница, модная торговка, львица, держательница стульев. Это тоже был чистый кошмар, потому что такое держательница стульев? Это во французской церкви католической можно сидеть, но стулья выдавались за небольшую плату. И вот та тетенька, которая собирала деньги с тех, кто пришел, значит, не со своим стулом, а кто хочет там спокойно сидеть во время мессы, тот ей должен заплатить небольшую французскую копейку. И вот тоже непонятно было, потому что по-французски это «люэс», то есть, ну, как бы сдавательница в наем стульев. Но так написать-то нельзя, но вот нашли, что была держательница в 19 веке вот примерно в таком значении. Компаньонка, гувернантка, салонная певица, старая дева, парижская домохозяйка, привратница, модистка, цветочница, хозяйка дома, великосветские вдовы, покровительница, барышня за конторкой, балетная крыса, неверная жена, постоянная посетительница Люксембургского сада и сада Тюильри. Да, балетная крыса – это просто, ну, как фигурантка, ученица, даже, вернее сказать. Но это замечательный очерк Теофиля Гаутье. То есть они все замечательные. Я удерживаю, чтобы про каждого не говорить: ой, а этот такой прекрасный. Значит, вот постоянная посетительница Люксембургского сада и сада Тюильри, богомолка, молочница и хозяйка лечебницы. Ну вот, значит, мы их всех видим, вот такое оглавление у этой книжки. И вот она вышла, и она прекрасная, и опять же я читала, что тут женский пол интересуется больше, чем мужской, что интересовались и пытались даже подражать. И, в общем, она имела какую-то свою аудиторию. Вот. А прочесть от нее я прочту, значит, а у меня еще была там сложность, значит, я должна была тоже, ну и хотела, что-то перевести, чтобы быть с ними наравне. Дальше... Значит, нужно, чтобы меня тоже обсуждали. Дальше они мне высказывают какие-то замечания. Надо на них реагировать. А если я считаю, что нет, я перевела правильно, то как бы из политкорректности соглашаться я не хочу. А с другой стороны, если я возражаю, значит, я такая самонадеянная, что я к критике не прислушиваюсь. В общем, как-то, короче, мы с этим разобрались. И я переводила очерк «Там нет туда», но это предисловие Жюля Жанена, прекрасного и очень многословного писателя, который там и очерки есть его, и он был одним из вот этим издателем Кюрмеров, так сказать, приглашенных, ну, как бы кураторов, сейчас бы сказали, этого издания. И вот у него там это предисловие, в котором есть слова, это просто вот как бы эпиграф ко всем очень сейчас модным и востребованным исследованиям повседневности и вот эта серия «Культура повседневности». Вот что пишет Жанен. «Ведь что ни говори, сегодня мы живы, но однажды уступим место потомкам. Как бы низко мы себя не ценили, а это значит, что мы ценим себя чуть выше, чем заслуживаем, рано или поздно придет наш черед свалиться вниз головой в ту зияющую бездну, которая именуется историей, и которая, в конце концов, поглотит саму вечность и даже Господа Бога. Так вот, раз нынче мы стоим на краю этой бездны, позаботимся о том, чтобы упасть в нее в наилучшем виде. Мы можем поскользнуться, у нас может закружиться голова, и тогда мы свалимся, как какой-нибудь упившийся до бесчувствия мужлан. Итак, не будем забывать, что настанет день, когда наши внуки пожелают знать, каковы мы были и что делали в свое время. Как мы были одеты, какие платья носили наши дамы, каковы были наши дома, привычки и развлечения, что понимали мы под неуловимым, постоянно меняющим свое значение словом «красота». Они захотят узнать о нас все. Как мы ездили верхом, как накрывали на стол, какое вино и какие стихи предпочитали, были ли у нас пудры на волосах и отвороты на сапогах. Не говоря о еще тысяче вопросов, которые мы даже не дерзаем предвидеть, и которые заставили бы нас покраснеть от стыда, хотя потомки наши зададут их самым непринужденным тоном. До этого пройдет добрые сотни лет, а дрожь берет уже сейчас. Тем не менее, любезные соотечественники, приходится признать, то, что вы делаете сегодня, то, что вы говорите сегодня, в один прекрасный день станет историей. Сотни лет спустя ваши залитые асфальтом площади, ваши маленькие пароходы и скверные железные дороги, ваш тусклый газ и тесные театральные залы, ваша скромная, явно с иронией, современная драма, ваш сдержанный и целомудренный водевиль, я вот тот, где она раздевалась, все это будет казаться вещами самыми необыкновенными. Ну вот, вся культура повседневности тут Жаненом описана, запрограммирована, это 839 год. А значит, теперь с парижанками покончили, но опять-таки одна книжка влечет за собой другую. Вот этих изданий, многотомных, иллюстрированных, по образцу вот этих французов, нарисованных ими самими, было несколько. И одним из них, который стал выходить почти тогда же, и даже иногда назывался только не французы, нарисованные ими самими, а животные, нарисованные ими самими, у меня там в афишке было написано «Звери». Вот мы сейчас дошли до зверей, и сейчас мы будем смотреть роскошные картинки, потому что если вот в парижанках там разных художников иллюстрации, эту книжку, вот она называется «Сцены частной и общественной жизни животных». Это сборник очерков, но в отличие от французов, нарисованных ими самими, где нет общего сюжета, это просто вот, значит, последовательность разных типов. Здесь есть сквозной сюжет, который заключается в том, что в ботаническом саду, он и сейчас, Jardin des Plantes, ботанический сад, и там и сейчас есть зверинец, и он, собственно, этот зверинец образовался тоже во время французской революции, когда звери из Версаля, из королевского зверинца, ну, революция наступила, значит, тут уже короля казнят. Было не до зверей, но все-таки их как-то приютили и создали вот этот зверинец в ботаническом саду. И вот, значит, по рамке этой книжки животные однажды ночью, а это была ночь на 13 апреля, годовщина смерти Ла Фонтена, они, им очень два умных обезьяна, которые жили у слесаря и научились слесарскому мастерству. Они открыли клетки, животные собрались там на лужайке, и сказано так, они имели вид печальный и унылый, потому что годовщина смерти Ла Фонтена. Господа цивилизованные животные по сему случаю облачились в траур. Что же до диких, они, презирая эти пустые условности, просто прижали уши и скорбно повесили хвосты. А вот давайте мы сейчас посмотрим. Знаете, вот это как бы картинка из этой книги, это уже вышли вот эти самые сцены, и вот животные их разносят. Потому что сюжет состоит в том, что якобы вот животные решили произвести революцию и освободиться, наконец, от диктата человека, потому что они же лучше гораздо, чем вот эти люди-то. Но хищники, естественно, были радикалы и говорили, что надо вообще объявить войну и загрызть всех людей. А домашние животные, рабы, говорили, что, в общем-то, он же нас кормит, человек, и, может быть, надо как-то попытаться примириться. И, короче, они решили создать книгу и рассказать каждый о себе, чтобы люди знали, какие они прекрасные и замечательные. А там дальше сказано так, поскольку среди животных художество и книгопечатание развито еще недостаточно, звериная нация через посредство своих посланников обратится к человеку по фамилии Гранвиль, который был бы достоин именоваться животным, если бы время от времени не осквернял свой прекрасный талант изображением, впрочем, неизменно мастерком, себе подобных. Значит, вот Гранвиль, который почти животное, и это комплимент, вот он рисовал все картинки. Давайте следующую. Вот сейчас будет это как... Вот оно, как раз заседание. Вон там осел, которого назначили председателем. Вот этот самый обезьян, который самый хитрый, и который всеми ими потом будет рулить. А вот, значит, с одной стороны дикие звери, с другой домашние. Вот. Но сейчас я не могу себе отказать в удовольствии, просто вас познакомить с ними со всеми, а потом прочту тоже пару цитат, которые мне нравятся. Значит, вот давайте так. Это история зайца. Это, да, издателя этого звали Пьер Жюль Этцель, и он знаменит тем, что он потом издавал всего Жюль Верна. Вот мы Жюль Верна знаем благодаря этому Этцелю, но это было уже гораздо позже. А эта книжка выходила в 1942 году, он сам же выступал здесь почему-то под псевдонимом Сталь, как писатель. Вот история зайца. Этот несчастный заяц, значит, трудной судьбы, рассказывает своим внукам свою историю. Давайте дальше. Вот, это домовладелец, господин Ястреб, которые очень жестокие, как вы видите. Вот, ну, вы видите уже, что вся идея в том, что у них человеческие туловища и звериные головы, но все, весь характер их виден в каждой картинке. Даже если бы у него не было вот такого острого клюва, видно, что это хищник. Так, давайте дальше. Вот это дуэль между зайцем и петухом. Петух забияка и провоцирует. А заяц говорит, что он заяц, его научили стрелять. Там замечательная сцена. Он дрессированный заяц, который умеет бить в барабан и стрелять из пистолета. Но ему надо стрелять по команде, значит, хороших политических деятелей не стрелять, а в плохих стрелять. А он очень устал и перепутал. И выстрелил, кого не надо. Вот, поэтому он стрелять умел, но он миролюбивый заяц. Он не хочет стрелять, поэтому он даже отвернулся. Вот. А это дуэль в Булонском лесу, как у людей. Потому что книжка, конечно, не про животных, а про людей. Проблемы человеческие, но характеры при этом отчасти звериные. Давайте дальше. Вот. Вот это на самом деле человек, к которому этот заяц попал. Но это бедный чиновник. Ну вот вся его поза, все его согнутые коленки. Это даже лица вот этого заячьего лица не нужно. Дальше давайте. А это уже следующий очерк. Это я называю «Общество крокодилов-гурманов». Там записки крокодила. Вот. Они очень аппетитно едят. То есть просто дегустационный суп присяжных в своем роде. Давайте дальше. Так. Вот это бальзаковские «Сердечные страдания французской, английской кошки». А потом Сталин ему ответил другим очерком «Сердечные страдания французской кошки». Вот она, эта кошка. А это «Милорд Пуф», англичанин, за которого ее выдали. Но он оказался совершенно недееспособным мужем, и она очень от этого страдала. А сейчас будет следующая картинка. А вот это французский кот, который эту английскую кошку соблазняет на крыше. Видите, французский кот очень легкомысленный, называется «Брискей». А, вот, дальше давайте. Ну, это просто картинка, это Дэнди. Вот этот жук, который видит себя в зеркале. Она просто роскошная. Там потом мы дойдем до насекомых. А, давайте следующее, что? Вот, это осел-академик. Это бальзаковский очерк, который называется, как он называется-то, что? Путеводитель для ослов, руководство для ослов, мечтающих выйти в люди. Ну, академик, ведь что тут скажешь, да? Настоящий академик. Вот, это рассказ про жуликов, которые перекрасили осла в зебру, заставили его ходить так, как должна ходить зебра, и на этом построили свое якобы величайшее научное открытие. И там очень смешно, когда сказали, что ну долго-то эта зебра не проживет в наших широтах, все от лица осла. Он говорит, я так разнервничал, что забыл и стал ходить своим обычным манером. Вот, да, давайте дальше. А, вот это тоже Бальзак. Это «Путешествие африканского льва в Париж». И что из этого вышло? Это вот «Львиный принц», а это его ординарный тигр, который был послан из Африки вместе с ним, помощник. А сейчас будет львица. Я очень благодарна, Светлана Романовна, я сегодня увидела, что в Фейсбуке музея Герцена вместо моей фотографии, которая совершенно никакого тут смысла не имеет, представлена львица. Но я бы хотела, конечно, быть такой, но недостижимый идеал. Там еще будет мой идеал другой. Вот она львица. И львица, это не то, что вы думаете, что она сидит там в ложе и только обмахивается веером. Львица считалась такая дама, которая, вот видите, у нее висит пистолет, и у нее тут хлыстик. Она плавала, в одном из очерков «Парижанки» там есть гениальная фраза «Львица плавает, как рыба». Вот, значит, она плавает, она ездит верхом, и она стреляет. Вот какая это львица. Давайте дальше. А это, значит, вот сначала они произвели одну революцию, то есть они хотели произвести революцию и стали писать книгу, а потом они стали недовольны редколлегией, ну, читай, правительством, и произошла вторая революция, то есть как бы первая это как Великая Французская революция, а вторая это как Июльская революция. И там, ну я не буду рассказывать, всякие происходили, значит, перипетии, и вот этот вот слон такой революционер, сейчас они будут ломать дверь, революционная, это следующая картинка, я ее называю, нет, это шакал-демагог. Парламенте. Вот. Значит, ну правда ведь, все, тут все сказано. Ничего не нужно. Но там и тексты замечательные. Давайте дальше. Вот, это революционная толпа ломает дверь. Редакции, читай правительство. Вот. А следующая картинка, это наоборот уже звери. Это они уже не ломают дверь. Это они пришли на поклон к новой власти. Вот. А сейчас будет очень. Вы думаете, что это смешно, а это очень серьезно. Это прекрасный, любезный гиппопотам поднимает тост за прекрасных дам. И там есть моя любимая фраза, что самое страшное – это подавиться тостом. А это очень важно, потому что вот я сейчас перевела книжку, которая еще не вышла, французского историка, тоже современного, Вансан Робер, которая называется «Время банкетов». И это не, вот это как раз совсем не про еду, а про политические банкеты. Но если останется время, я про нее два слова скажу. Да вот, значит, вот этот вот... Но в этой книжке нет этой картинки у Вансан Робер. Вот, вот этот... Потому что там пародируется... Вот на зверях пародируется этот политический банкет. Так, и сейчас будет вот как раз, кажется, это вот как раз страдание уже французской кошки. И вот видите, за ее душу на крыше борется дьявол и ангел. И она, конечно, послушалась дьявола. И потом очень раскаивалась. Вот, очень, ну, оба хороши, в общем. Так, давайте следующую. Вот, вот это тоже мой идеал недостижимый, это жирафа. Это там очерк Надье, моего любимого писателя Шарля Надье, записки жирафа из ботанического сада своему другу в пустыне. Это важно. Сейчас я из этого про это прочту цитату. Вот сейчас будет последняя, по-моему, картинка. Вот. А сейчас мы узнаем, что это такое. Потому что, может быть, это не то, что вы думаете. Потому что жирафа решила... Она описывает это так. Я прослышала, что избранные люди, от коих зависит судьба страны, собираются в некоем месте, расположенном на берегу реки, и направилась туда. В самом деле, у реки я увидала огромный дворец. Все подходы к нему были забиты народом, а все помещения полны особ суетливых, шумных, громогласных, которые на первый взгляд отличались от прочих людей лишь исключительным уродством, угрюмостью и брюзгливостью, свойствами, каковые я поспешил счесть плодами серьезных размышлений и важных дел. Вот мы их видим. Куда более меня удивила их чрезвычайная резвость, не позволявшая им ни секунды оставаться в неподвижности. Дело в том, что по случайности я попал на самые бурные заседания. Люди, представшие моему взору, бросались вперед, подпрыгивали вверх, соединялись во множество мелких группок, скалили зубы, прерывали противников угрожающими криками и жестами или пугали их отвратительными гримасами. Большинство, казалось, желало только одного – как можно скорее возвыситься над своими собратьями, причем иные не гнушались ради этого ловко взбираться на плечи соседей. К несчастью, хотя благодаря моему росту я занимала удобнейшее положение и могла следить за всеми движениями собравшихся, в зале стоял такой немыслимый гомон, что я не смогла даже слышать ни единого слова, и, потеряв терпение, совершенно оглушенная воплями, скрежетом, свистом и шиканьем, ушла во свояси, даже не пытаясь строить догадки о предмете и результатах спора. По мнению некоторых наблюдателей, все заседания в большей или меньшей степени походят на виденные мною, что избавляет меня от необходимости повторять свои визиты. И дальше примечание Надье. Совершенно очевидно, что жирафа стала жертвой заблуждения, которое показалось бы весьма предосудительным, когда бы не было так невинно. Она убеждена, что посетила палату депутатов. Между тем, заточенная в ботаническом саду, она не имела возможности побывать в этом заведении и описывает на самом деле не его, а главный обезьянник. Вот этот главный обезьянник в виде палаты депутатов или наоборот. Вот. Ну, и кажется, с картинками из животных у нас закончено. А я хочу прочесть два куска, один короткий, другой длинный. Ну, начнем с короткого. Там есть очерк Виардо, Поля Виардо, который был не только муж, то есть почему Луи Виардо, Полина Виардо, а он был сам, причем очень неплохой писатель и переводчик, и переводил его перевод Дон Кихота, он испанский очень хорошо знал, до сих пор издается. И он переводил, как известно, вместе с Тургеневым, то есть вместе. Он это объяснял так, что ну Тургенев мне делает, мне диктует подстрочник с русского текста, а я просто пересказываю своими словами. Ну, так и было отчасти. Вот. Но он и сам немножко сочинял, и вот в этой книжке сцены... Это нет, картинки, она не такая интересная. Значит, это называется «Топаз-портретист». Это история обезьяны, вот он называется «Топаз». Там проблема в том, что они все, как правило, эти обезьяны мужеского пола, а он по-русски, значит, он приходится мне ее называть там орангутангом или кем-то, потому что обезьяны – это так, грамотно. Вот, так вот этот, значит, все-таки обезьян, «Топаз», он был привезен на корабле во Францию, попал к... художнику молодому, и стал, как, ну, поскольку он обезьяна, он копирует. Он в отсутствие художника стал пытаться тоже, он видел, как тот рисует. Художник его застал, увидел, как он подражает, и отдал его, вроде как он пошел учиться рисованию. Но оказалось, что поскольку он обезьяна, он может только повторять. А тут изобрели дагерротип на его счастье, и это оказалось для него спасение. Он очень хорошо научился пользоваться дагерротипом, делать фотографии, и отправился к себе на родину, туда, в американские джунгли, чтобы там просвещать родной народ, но сначала стал немножко зарабатывать деньги и сделал ну, вот как бы картинку, дагеротип медведя. А, и он этого медведя уменьшил так, что медведь влез в медальон, и медведь подарил его своей любимой медведице, и медведица была страшно счастлива. И это умножило его славу, слух прошел, и как некий слон, деспот, как выяснилось впоследствии, позвал его к себе и тоже попросил сделать свой портрет. И Топас, думая, что все они любят... И главное, чтобы он весь поместился в эту картинку. Ну, значит, соответственно, законы оптики никто не отменял. Он отодвинул свой аппарат и сделал маленькое изображение. И вот что произошло, когда этот самый слон-тиран и деспот увидел свое маленькое изображение. Он разразился громким хохотом, и придворные тотчас принялись ему вторить, хотя и не ведали, над чем смеются. Сцена была достойна Олимпа. «Что это?» — вскричал слон, когда, наконец, обрел дар речи. «Это портрет крысы, а вы хотите, чтобы я узнал в нем себя? Вы шутите, любезный друг?» Придворные все еще смеялись. «Неужели вы думаете, — продолжал он, помолчав, тоном все более и более грозным, — неужели вы думаете, что я, которому в этих краях нет равного по величине, весу и силе, я, бог и царь этих мест, покажусь моим подданным в виде хилой и ничтожной букашки, в виде жалкого недоноска, чтобы они потеряли ко мне всякое уважение? Нет». «Государственный интерес не позволяет мне совершить такую глупость». И с этими словами он презрительно швырнул пластину удрученному художнику, который склонил голову до земли не столько из почтительности, сколько ради того, чтобы избежать удара, грозившего стать роковым. «Я должен был это предвидеть заранее», — продолжал слон, постепенно переходя от смеха к ярости. «Все эти переносчики секретов и изобретений, все эти новаторы, которые соблазняют нас прелестями цивилизованного мира, все они никто иные, как эмиссары человека, которые стремятся покорить животных его воле, а для этого развратить их, заразить презрением к старинным добродетелям, заставить забыть о повиновении власти, заповеданной от природы. Надо бы уберечь от них государство и пресечь зло в зародыше». «Браво!» — закричали подхалимы. «Сказано, сделано, и да здравствует султан!» Слон перешагнул через художника, по-прежнему распростертого в пыли. В мгновение ока приблизился к невинной машине, в которой узрел источник революции. И полный гнева не менее законного, чем тот, что двигал Дон Кихотом в его сражении с кукольными маврами, поднял колоссальную ногу и опустил на ящик с аппаратом. И бедный Топас, лишившись своего аппарата, пошел и утопился в Амазонке. Вот. Но насчет того, что вот, значит, это пресечь надо зло, которое приходит из-за границы, очень, к сожалению, актуально. Хотя написано тоже вот в 1841, например, году. Вот. И там есть еще у меня проблема. Вы не очень устали вообще? Потому что, значит, по программе... Так, а значит, что у нас там следующее-то? А, да, ну это вот путеводитель по Рейхской улице, это будет совсем коротко, потом будет Бальзак, потом будет одна стихотворная цитата из книжки про французов и надзор за иностранцами, а потом я расскажу вот про эту книжку. Вы выдержите?
Да.
Хорошо. Ну тогда я очень хочу прочесть еще длинную цитату. Это тоже, кстати, из очерка не самого знаменитого писателя, Поля Мюссе. Он брат гораздо более знаменитого и талантливого Альфреда де Мюссе. И очерк-то этот дурной, там, про, значит, скоробея. Скоробей, который путешествует тоже как бы в светском обществе. Но там есть вставная сцена, такой, значит, описание концерта Тысячерукого Скалопендра. Этот Тысячерукий Скалопендр, это, конечно же, Лист, по всем приметам. Довольно злобный очерк, но это, ну, тут же у вас проводятся концерты, а вот это будет вместо концерта. Значит, вот этого, значит, этот самый Скоробей, он все ищет, где бы ему было интересно, уютно и прекрасно в свете. И вот некий майский жук, который, как бы, его такой наставник, он его привел в некоторую, значит, в чашечку индийского дурмана. Но это не важно. Это как будто итальянский театр, допустим. Билеты стоили очень дорого, публика была еще элегантнее, чем в академии. Академия, значит, это опера парижская. Шпанские мушки в переливающихся одеяниях о чем-то шептались, собравшись в кружок подле инструмента с очень длинным хвостом. Ну, понятно, что это рояль. Ну, такое остранение, как бы, Наташа Ростова в опере. Вот. А шпанские мушки – это уже ехидство, потому что шпанские мушки, как, наверное, многие знают, это такие афродизиаки, то есть, значит, повышающие эротическую силу. А у Листа было страшно много поклонниц, которые, значит, ну, как, понятно, у всякого маэстро, значит, которые были влюблены, вот, значит, это шпанские мушки. Очень скоро Тысячерукий Скалопендр должен был извлечь из него, то есть вот из инструмента с хвостом, чудеса гармонии. Концерт начался с опозданием на каких-то жалких 2 часа. Наконец, знаменитый Скалопендр уселся за инструмент. Он обвел глазами залу, и в ней тотчас воцарилась полная тишина. Начал он с трех оглушительных аккордов, причем пробежался по клавиатуре от самых низких нот до самых высоких. Привлекши таким громогласным образом внимание публики, виртуоз, скрипя сердце, решился положить руки на центральную часть клавиатуры. После чего заиграл медленное и туманное адажио в неуловимом темпе, который фиоритуры делали, вот и фиоритуры, еще более невнятным. Мотив этой пьесы был совсем бедный, но кому важно скверное качество ткани, если вся она сплошь расшита прекрасными узорами? Впрочем, то было лишь все лишь вступление, и поскольку состояла она из множества очень громких нот, я решил, что продолжение будет весьма серьезным. Однако дальнейшее показало, что я ошибся. Мрачное и таинственное вступление очень скоро переросло в простенькую песенку. Казалось, будто юная особа весело отплясывает на лужайке, приподняв юбку обеими руками. Песенка эта возникла внезапно. Так игрушка на пружине вдруг выскакивает из круглой картонной коробки к изумлению покупателя, думавшего найти там пирог. Сразу просто по-видимому. Под этот пошленький игривый мотив скакали последние 10 лет самые потасканные оперные саранчи. Он всем ужасно надоел, но публика, польщенная тем, что его распознала, приветствовала старого знакомца очень радостно. За этой бесцветной темой последовала бесконечная цепь вариаций, которая разворачивала и сворачивала свои кольца, подобно гремучей змее. Скалопендр исполнял танцевальную мелодию одной лапкой в самом низком регистре, а остальные его 999 лапок летали по клавишам снизу вверх и сверху вниз, извлекая из инструмента замысловатые трели. Затем мотив перебирался направо, уступая левую часть мириадам 32-х. Вариации повторялись бесконечно, ко все возраставшему восторгу публики. Вдруг наступила тишина. Виртуоз отсчитал несколько тактов с устрашающим видом фуанта, когда тот восклицает «Трепещи! Час отмщения близок!» Это из глюка. После чего он схватил невинный мотив за волосы, оторвал у него руку, отрезал ногу, расплющил лицо, перекрутил до такой степени, что простенькие две вторые превратились в 6/8. Затем он швырнул его на дымящуюся наковальню своей клавиатуры и начал, что есть силы, колотить по ней своими 1000 лапками. То был финал. Последний сноп фейерверка. Скалопендр колотил, истязая бедный мотив все сильнее и сильнее. Он колотил 5 минут. Он колотил 10 минут. Порой он колотил так сильно, что за ним невозможно было уследить. А затем внезапно начинал колотить так медленно, что зрители невольно замирали с открытым ртом и воздетыми в воздух лапками, дожидаясь, чтобы он стал колотить побыстрее. И постепенно он возвращался к прежней скорости и даже превосходил ее. О ритме никто уже и не вспоминал. Видя, как скалопендр колотит по клавишам, шпанские мушки начали нечувствительно кивать в такт его колочению. Сначала они кивали слегка. Потом стали кивать более заметно. Потом принялись раскачиваться всем телом. И в конце концов ноги, руки и веера шпанских мушек все пришло в движение, обличавшее высшую степень взволнованности и наслаждения. Одни не скрывали горящих взоров, другие радовались украдкой, третьи закатывали глаза. Но всеми овладело упоение, сильно напоминавшее приступ эпилепсии. Я один не поддался общему восторгу и не потерял самообладание в общем гамме. Между тем, скалопендр завершил свое выступление бесконечными шумовыми эффектами, на которые так щедра их порода. «О, — сказала одна шпанская мушка другой, — вот что такое власть музыки! Моя душа, переполненная, плененная, измученная, истерзанная, облетела сверкающую небесную сферу. И вот теперь сломанная, потерянная, полумертвая, она возвращается в эту отвратительную действительность. Я бы съела мороженое с ванилью». «Ах!» — простонала другая шпанская мушка, изнемогая от наслаждения. «За несколько минут прошла все этапы страсти. Любовь, ревность, отчаяние, ярость. Я испытала все за одно мгновение. Умоляю, дайте глотнуть воздуха. Откройте окно». «Увы!» — прошептала третья шпанская мушка. «Страшный тиран! Гармония, обожаемая и устрашающая! Неужели ты не можешь оставить в покое мое воображение? Я видела лимонные деревья, среди которых гуляли крапчатые усачи. Видела отряды муравьев, шествовавших под сводами собора. Видела зеленые луга и юных дятлов, которые выбивали свои имена на березовой коре. Видела тараканов, пожиравших сахарную голову. Видела прекрасную бабочку, которая вдруг превращалась в паука и исчезала в глубине темной пещеры. «Оэ-оэ!» — возопила испанская мушка зрелого возраста. «Какое упоение! Какое наслаждение! Какое счастье! Какой гений! Этот скалопендр велик!» Ну, дальше, значит, а этот не поддался, скоробей. Вот. Но мушки были в восторге. А, значит, что теперь? Так, вы, кажется, опаздываете. Всего доброго. Да, это меня дама предупредила, что она уходит не потому, что я ей надоела, а потому, что ей нужно уйти. Это очень с ее стороны любезно. Так, значит, вот книжка. Она, видите, неужели это не культура повседневности? Это Ирина Дмитриевна Прохорова придумала такую серию, которая называется «Что такое Россия?». И там идея в том, что историки должны просто... но при этом квалифицированно рассказывать о какой-нибудь исторической теме. Я, в сущности, не историк. То есть я для историков, безусловно, не историк, потому что у меня нет исторического образования, а есть филологическое. Я себе придумала определение историк русско-французских культурных связей, но тут я могу как-то за что-то ручаться. Вот я про них и написала, и, собственно, там две главы просто про то, как иностранцы приезжали, как они получали паспорта, что с этими паспортами происходило в России, и как за ними следили, в общем. А дальше 12 очерков про разных людей. Мне интересно про конкретных людей. Вот. Но я не буду про этих людей рассказывать, а это, с моей стороны, вообще говоря, большая наглость, потому что я хочу прочесть, я не перевожу стихами, я перевожу прозой, но там я, там один из героев этой книги, такой Дево Сен-Феликс, который был актер, и он выступал во французском театре в Петербурге, потом авантюрист такой, и он и играл, и сочинял, и постоянно пытался как-то наладить связи с русским двором, как многие литераторы. Вот. И вот он в 839 году сочинил такую поэму «Николаида» или «Царь и Россия», поэма в четырех песнях. И он ее сдал в Париже, хотел здесь продавать, но оказалось, он был ужасно благонамеренный. Вы сейчас увидите, как. Но он имел неосторожность там в одной песне рассказать про восстание 14 декабря. Он рассказал тоже страшно благонамеренно, как велик был государь, который подавил это восстание. Но Николай вообще не любил, чтобы про это вспоминали. Подавил, не подавил, это вообще как лучше не вспоминать. И поэтому, значит, у него были проблемы с цензурой. Он думал продать и получить деньги эту поэму. В результате он не смог ее продать, но ему выделили деньги как бы в компенсацию. Он их потратил на что-то другое. Неважно. Значит, там в этой... Я, естественно, всю поэму не переводила. И повторяю, я вообще... Я себе позволяю только переводить плохие стихи, и когда их немного. Но тут невозможно было удержаться. Там есть довольно... Ну, как длинные, сколько тут? Строк 20. Пассаж про Бенкендорфа. Вот это я, значит, нахально вам прочту. А вот среди гостей повсюду знаменитых, сановников честных, придворных именитых, преславный Бенкендорф, спешу его назвать, чей долг служить царям и сирых утешать. Печальную порой, когда из океана неслась вода в залив, как гневом обуянна, и мирную Неву грозила поглотить. Он, волн не убоясь, вперед спешил отплыть. Морям, ветрам, судьбе он словно и Иегова велит не бунтовать и покориться снова. Он изумленных вод смирил свирепый ток. Полярная звезда побед его залог. Он в счастье царя блаженство обретает и грудью от убийц монарха защищает. Ни грудь, ни пуля, ни кинжал, ни смертоносный яд, коли рядом Бенкендорф, царя не поразят. Он государю друг, не праздный царедворец. Он дни его хвалит, хранит, как ангел-миротворец. С любовью стережет российский он устав. Пусть дремлет государь, на страже верный граф. И вот такую красоту они, жестокие цензоры, имели, значит, грубость запретить. То есть это они не запретили. Но, кстати, и здесь были претензии, если верить тому, что он рассказывает, и вот эти нелепые некоторые строки, вот и про полярную звезду, и даже Иегова, это он заменял то, что не понравилось. Бенкендорф, видимо, тоже почувствовал некоторую неловкость и некоторую преувеличенность похвал. Вот. Ну вот такие стихи, а дальше, значит, пропускаем эту книжку и переходим вот, к Бальзаку. Вот это называется «Мелкие неприятности супружеской жизни», но на самом деле там два произведения. Там первое «Физиология брака» и второе вот эти самые «Мелкие неприятности». А «Физиология брака», который, значит, оба эти произведения были однажды переведены, «Физиология брака» в 900 году, а вот эти «Мелкие неприятности» в 899-м. И «Мелкие неприятности» переводила бабушка Блока. Но, во-первых, а второе, вот это «Физиология брака», вообще это даже не отдельное издание, а журнал, вестник иностранной литературы тогда. А вот это самое, то, что переводила бабушка Блока, есть в Ленинке, по-моему, нету, а в иностранке издания его столько раз переплетали, что доказывает популярность книги, что там уже, ну, как вот когда переплетают, всегда же отрезают часть, там уже половины вот этих боковых строк нету, а сейчас ее, хорошо, что я ее успел поймать и сфотографировать, сейчас ее отдали на переплет, и, видимо, там уже будет просто по полстроки от следующего переплетения. И эти мелкие неприятности, про них все забыли, и это, в общем, мой позор, и я забыла, потому что я все, начиная с, соответственно, с... Когда в 89 году вот вышли, которые мы с Олей Гринберг переводили два романа «Урсула Мируэ» и «Воспоминания двух юных жен». Мы переводили вместе, но записано один на меня, а другой на нее. А тогда я обнаружила, что эта вот идея, что у нас весь Бальзак переведен, вся человеческая комедия, это совершенно неправда. Там были и романы, и рассказы непереведенные, и я постепенно это переводила, и мне уже казалось, что все, эта бездонная бочка, значит, исчерпана. И вдруг, боже мой, вот эти мелкие неприятности, а они такое произведение, он его писал по частям, потом вместе соединил в 1946 году, и он есть сведения, что он хотел включить человеческую комедию, но это такие как бы на полях вроде человеческой комедии, но французы, тем не менее, издают их внутри, и это продолжение физиологии брака. Вот та физиология брака, которую я выпустила в том же новом литературном обозрении в 1995 году, прошло 20 лет, больше даже, у меня концепция изменилась. Вот. И, ну, не то, что она совсем изменилась, но, в общем, я многое, так сказать, пересмотрела, и вот эта вот идея, что надо проверять давность слов и не употреблять слишком новых слов. Ну, в общем, и главное, что я знала, стала гораздо больше знать про Париж. И, например, вот там есть такая фраза, я комментировала и старалась комментировать подробно и тогда, в 95-м году, но когда там сказано, что, значит, сейчас, секундочку, чтобы не врать, прочту эту цитату, вот, значит, он там рассуждает, но так это все иронически, значит, что такое порядочная женщина? Порядочная женщина – это, прежде всего, женщина состоятельная, которая не докучает любовнику денежными просьбами. Так вот, женщина, живущая в четвертом этаже, пишет Бальзак, повсюду, кроме улиц Ривали и Кастильоны, порядочной не является. Ну, и вот в 95-м году я совершенно это не комментировала. Ну, а что, ну, Ривали и Кастильоны, ну, писать, что это улица в центре Парижа, было бы глупо. А на самом деле нужно комментировать, потому что живущие в четвертом этаже, вот мы видели этот дом в разрезе, на верхних этажах жили бедные люди, потому что лифтов-то не было, значит, взбираться вот в эту верхотуру, это уже плохо. Значит, женщина, живущая в четвертом этаже, это бедная женщина. И есть риск, что она любовнику таки будет докучать денежными просьбами. Значит, она порядочно не является. Но, кроме улицы Ривали и Кастильоны, почему? Потому что это самый богатый центр правобережного Парижа, самый модный, и там... даже на четвертом этаже, в общем, живут не бедные дамы, и их можно считать порядочными. Но вот таких вещей там довольно много, но все-таки физиология брака, она потом переиздавалась несколько раз, про нее более или менее известно. А про эти мелкие неприятности, в общем, неизвестно особенно было никому, и даже французы вот сейчас немножко стали ими заниматься, но в принципе как-то считается, что это, ну, такое, ну, как бы, шутка гения, и, в общем, неинтересно. А мне кажется, что это страшно интересно, а главное, что там эта книга, она в каком-то смысле авангардная. Я даже делала про нее доклад «Авангардный Бальзак». Потому что там два героя, Адольф и Каролина. Но это в сущности не герои в нашем привычном смысле слова. Это такие, он сам называет, манекены. Потому что это ряд очерков. Каждый, это какая-то сцена супружеской жизни. И в каждой действуют Адольф и Каролина. Но Адольф и Каролина – это муж и жена. Он даже говорит иногда, Адольф этой Каролины, или там, та Каролина – они всегда оставляют вот свое главное свойство, что они муж и жена, и что, в общем, к сожалению, они портят друг другу жизнь. Но при этом у них могут быть разные обстоятельства, они могут быть богатыми или бедными. Значит, вот они манекены, а кроме того, там замечательная фраза, подобно публичным баням, мелкие неприятности супружеской жизни имеют два отделения, мужское и женское. Сначала он хотел чередовать один очерк с мужской точки зрения, а другой с женской. Потом он от этой мысли отказался, и там действительно два отделения. Первая часть – это с мужской точки зрения, то есть с точки зрения Адольфа изображена Каролина. И Каролина, конечно, ища Диада. Но, может быть, он женился не из-за денег, а по любви. Но потом оказывается, что когда первый, так сказать, угар прошел, что она глупа, что она стервозна, что она все время дает ему ценные указания, а потом ругает за то, что он их исполнил. В общем, с ней жить невозможно. А вторая часть наступает, где оказывается, что Адольф не так хорош, и что, в общем, Каролине довольно тяжело с ним, и что он ей изменяет, и дальше идут все в разных очерках женские претензии к мужчинам. И получается, что все правы и все неправы. И в этой книге еще есть, что там в одном из предисловий есть гениальная фраза, которая не имеет прямого отношения к супружеской жизни, но зато имеет большое отношение к тому, что сейчас называют ученым словом интертекстуальность, то есть про влияние одних текстов на другие, а Бальзак пишет так. «Одни авторы окрашивают книги, а другие порой эту окраску заимствуют. Некоторые книги линяют на другие». Вот я ничего лучше по поводу влияния, взаимовлияния текстов не читала. Линяют. Вот. Но, значит, я хочу вам прочесть, как Каролина собирается на бал. Где у меня Каролина, которая собирается на бал? Нет, не потеряла Каролину, которая собирается на бал. Я ее, безусловно, найду. Вот она. Вот. В 8 часов вечера вы входите в спальню жены. Все светильники зажжены. горничная и кухарка сбились с ног. Повсюду раскиданы отвергнутые платья, отброшенные цветы. При всем присутствует парикмахер, настоящий мастер своего дела, верховный авторитет, ничтожный и всемогущий разум. Вы слышите, как бегает туда-сюда остальная прислуга. Приказы отдаются и отменяются. Поручения выполняются верно и неверно. Беспорядок царит неимоверный. Спальня превращена в мастерскую, из которой должна выйти салонная Венера. Жена ваша хочет быть самой красивой на балу, куда вы с ней приглашены. Для кого она старается? Все еще для вас? Только для самой себя? Или для третьего лица? Вопросы важные, но вам не до них. Вы уже облачились в облегающий, узкий, тесный бальный туалет. Вы меряете комнату шагами, смотрите по сторонам и готовитесь к разговору о делах на нейтральной территории с биржевым маклером, нотариусом или банкиром, которых не хотите посещать в их конторе, чтобы не оставлять за ними преимущество. Странная вещь, в которой каждый имел случай убедиться, но которая до сих пор остается необъяснимой. Мужчины, совершенно готовые, одетые и готовые к выезду, испытывают удивительную неприязнь к разговорам и расспросам. Перед выходом из дома редкий муж не хранит молчания и не погружается очень глубоко в собственные мысли, характер которых зависит от его собственного характера. Тот же, кто молчание все-таки прерывает, отвечает тоном отрывистым и нетерпящим возражений. Зато жены в этот момент делаются исключительно надоедливы. Они просят у вас совета, желают узнать ваше мнение о том, как лучше спрятать стебель розы, пристроить веточку вереска, набросить шарф. Дело, однако, идет вовсе не об этих пустяках, а о них самих. У англичан есть прелестное выражение «выуживать комплименты». Так вот, жены как раз и выуживают комплименты, а порой и кое-что получше. Даже ребенок без труда разгадал бы, к чему клонятся все эти расспросы. Но ваша жена вам так хорошо знакома, вы столько раз шуткой и всерьез расхваливали ее моральные и физические совершенства, что имеете жестокость отвечать ей коротко и честно. Тем самым вы вынуждаете Каролину произнести роковую фразу, которая так трудно дается любой женщине, даже прожившей 20 лет в браке. «Кажется, я тебе не нравлюсь». Возвращенный на землю этим вопросом, вы забрасываете жену похвалами, которые для вас все равно, что бесполезная мелочь, затерявшаяся в кошельке. Твое платье восхитительно. И дальше, вот это тоже особенность этой книги. Она, говоря современным языком, интерактивна. Он там предлагает на выбор 4 записки разными стилями написанные, которые Каролина нашла у Адольфа в кармане, который он стал ей изменять. И здесь тоже мы как бы можем выбирать разные реплики, даже разный цвет платья. Твое платье восхитительно. Я никогда не видел тебя так прекрасно одетой. Голубой, розовый, желтый, пунцовый. Выбирайте сами. Тебе удивительно к лицу. Какая оригинальная прическа. На балу все будут от тебя в восторге. Все увидят, что ты не только самая красивая, но и самая нарядная. Все дамы умрут от зависти, ведь ни у кого нет такого вкуса, как у тебя. Красота вещь врожденная, а вот вкусом, как и умом, можно гордиться. Неужели? Вы серьезно так думаете, Адольф? Ваша жена с вами кокетничает. Она пользуется случаем, чтобы выведать ваши отношения к тем или иным ее подругам и невзначай сообщить вам, сколько стоят прекрасные вещи, которые вы похвалили. Чтобы вам понравиться, никаких денег не жалко. Она отсылает кухарку. «Едем», — говорите вы. Она отсылает парикмахера и горничную и принимается вертеться перед зеркалом, выставляя на показ свои прелести. «Едем», — говорите вы. «Как вы торопитесь», — отвечает она. И жеманец красуется перед вами, точно зрелый плод, выставленный в витрине зеленой лавки. Поскольку вы плотно пообедали, вы целуете ее в лоб, не чувствуя себя в силах скрепить свое мнение подписью. Каролина мрачнеет. Карета подана. Весь дом смотрит на отъезд хозяйки. Она шедевр, к созданию которого приложил руку каждый, и все восхищаются общим творением. Ваша жена уезжает, упоенная собой и недовольная вами. Она едет на бал, уверенная в своем триумфе. Так драгоценное полотно, выношенное художником и отделанное им в мастерской, отправляется на выставку в просторные залы Лувра. Увы, на балу ваша жена обнаруживает 50 женщин более красивых, чем она. Все они изобрели наряды более или менее оригинальные и притом стоящие безумных денег. И тут с женским шедевром происходит примерно то же, что с живописным шедевром в Лувре. Платье вашей жены бледнеет на фоне другого, очень похожего, но более яркого. На Каролину никто не обращает внимания. Она никому не интересна. Когда в одной гостиной собирается 60 хорошеньких женщин, чувства путаются, никто уже не понимает, что такое красота. Ваша жена превращается в нечто совершенно заурядное. Маленькие хитрости, вроде ее лучезарной улыбки, не производят никакого впечатления. Ее затмевают великолепные женщины с высокомерным дерзким взором. Каролина стушевалась. Никто не приглашает ее на танец. Она пытается придать своему лицу довольное выражение. Но поскольку она недовольна, окружающие говорят: «Госпожа Адольф сегодня очень плохо выглядит». Женщины с лицемерным сочувствием осведомляются у нее. Не захворала ли она? И почему не танцует? У них под слоем добродушия и благожелательства скрыто такое множество шпилек, от которых святой может потерять терпение, обезьяна принять серьезный вид, а демон закоченеть. Между тем вы, как ни в чем не бывало, играете, расхаживаете по залу и не замечаете ни одного из тысячи уколов, которые обрушиваются на самолюбие вашей жены. Вы подходите к ней и шепчете на ухо. Что случилось? Прикажите подать мою карету. Слово «мою» означает, что ваш брак совершился вполне. В течение двух первых лет жена говорила о карете мужа. Затем просто о карете. О нашей карете. И вот теперь настал черед моей кареты. Вам брошен вызов. От вас требует реванша. Вы обязаны отыграться. Предположим, Адольф, что у вас достанет сил сказать сию минуту и скрыться в толпе. Но распоряжение о карете не отдавать. Страница слиплется. Если у вас есть друг, вы отправляете его танцевать с вашей женой, ибо вы уже вступили на путь поблажек, которые вас погубят. Вы уже ощущаете, как полезно иметь друга. Но в конце концов вы все-таки велите подать карету. Жена ваша усаживается в нее с глухой яростью. Она забивается в угол, надвигает на лоб капюшон, кутается в шубку, скрещивает руки на груди, свертывается клубком, как кошка, и не произносит ни слова. «О, мужья! Помните, что в эту минуту вы еще можете все исправить, все воскресить. Для этого потребно лишь одно – неистовая страсть влюбленных, которые весь вечер пожирали друг друга глазами. Да, в ваших силах сделать так, чтобы ваша жена вернулась домой торжествуя. У нее не осталось никого, кроме вас». А у вас остался только один шанс – взять ее прямо в карете. Но не тут-то было. Вы способны только повторить ваш глупый, бессмысленный, бесчувственный вопрос. Что случилось? Аксиома. Это так же, как в физиологии брака, там иногда аксиомы. Аксиома. Муж всегда должен знать, что случилось с его женой. Потому что она всегда знает, чего с ней не случилось. «Случилось то, что мне холодно», – отвечает она. Вечер был великолепный. Полностью, совершенно совсем заурядный. Нынче завели моду приглашать весь Париж в какую-нибудь дыру. Дамы толпились даже на лестнице. Для платьев это очень вредно. Мое в конец испорчено. Зато было весело. Конечно, вам, мужчинам, лишь бы сесть за игорный стол. Женой вы интересуетесь, как прошлогодним снегом. Я тебя не узнаю. Когда мы ехали на бал, ты была такая веселая, такая счастливая, такая нарядная. Ах, вы никогда нас не понимаете. Я вам говорила, что хочу уехать, а вы меня бросили, как будто мои слова совсем ничего не стоят. Вы, конечно, человек умный, но бывают минуты, когда я, право, удивляюсь вашему поведению. Не знаю, о чем вы думаете. Дальше больше. Ссоры разгораются. Когда, доехав до дома, вы подаете руку жене, вы обнаруживаете, что ехали рядом с ледышкой. Она благодарит вас тем же тоном, каким говорила бы со слугой. Вы не поняли вашу жену ни до бала, ни после. Вы за ней не поспеваете, она не всходит, а взлетает по лестнице. Между вами все кончено. А бал распространяется и на горничную. Ей бросают лишь отрывистые «да» и «нет», черствые точно брюссельские сухари. А она глотает их и глядит с укором на вас. «От хозяина ничего другого ждать не приходится», – ворчит она. «Вы один могли бы переменить расположение духа хозяйки. Хозяйка укладывается спать. Ей необходим реванш. Вы не поняли ее. Теперь она не понимает вас. Она занимает на своей половине постели позицию самую неприятную и самую враждебную». Она закутана в ночную рубашку, в ночную кофту, в ночной чепец так же надежно, как партия часов, которые отправляют в Индию. Она не желает вам ни спокойной, ни доброй ночи, не зовет вас ни другом, ни Адольфом. Вы не существуете, вы просто куль с мукой. Ваша Каролина, которая 5 часов назад в этой самой комнате вертелась ужом, соблазняя вас своими прелестями, теперь недвижна, как свинец. Будь вы хоть сам тропик, оседлавший экватор, вам не удастся растопить ледник этой крохотной Швейцарии, которая делает вид, что спит, и при необходимости обдаст вас холодом с ног до головы. Ну вот это вот один из очерков, по-моему, это очень здорово. Но главное, что хотя это все происходит, ну вот там одевание и бал, но здесь есть, по-моему, какая-то возможность отождествиться. Ну для чего мы читаем литературу? С женой или с мужем. И, кстати, этот очерк из женской части, но кто тут прав, кто виноват, не очень разберет. Оба хороши, в общем-то. Но вот это такие мелкие неприятности супружеской жизни, и не прошло и полутора часов, как мы добрались до последней книжки, вот до этой. Которая, значит, называется «Парижане о себе и своем городе». Книга стоит одного автора.
Спасибо.
Да. Я надеюсь, что не потому, что я вам надоела. Вот. Значит, что это за книга? Я вернулась вспять, потому что вот я говорила про многотомные сборники, которые выходили выпусками французы, нарисованные ими самими, но это было в начало 40-х годов. А вот эта книга «Стоя одного автора», это, в сущности, первая, ну, о Париже очень много писали, то, что называется нравоописательные очерки, литература, которую очень я люблю. Но так, чтобы это была многотомная книга о Париже разных авторов, такого не было до того, как вышла эта книга. Вот в 1831 по 1834 год она выходила. Но у этого издания еще есть одна замечательная особенность. Это очень редкий случай в истории книгоиздания, когда авторы, чтобы помочь издателю, которому грозило банкротство, согласились каждый написать по два очерка, а некоторые написали даже больше, а некоторые, правда, не написали ничего, хотя и обещали, безвозмездно и бесплатно предоставить ему по два очерка, чтобы он издал вот эту книгу, и чтобы таким образом ему помочь и спасти его от банкротства. Они в тот момент его спасли, но в конце концов не спасли, потому что он был денди, он был книгоиздатель, который понимал большой толк в рекламе, но поэтому ему нужно было очень много денег. Хотя он среди его рекламных трюков был такой, что он всегда объявлял еще до этой книги, когда он был в славе. Он самый замечательный из романтических издателей 20-х годов, 1820-х французских. Вот. Но он объявлял всегда сумму, которую он платит автору больше, потому что тем самым он увеличивал свой вес. Ну а с автором он потом как-то договаривался. Ну там долгая история этой книги, и авторов не 101, а там вышло в результате 15 томов большого формата, каждый по 400 страниц, и в результате авторов там, значит, 171, а очерков 256. Ну, конечно, не все из них хороши, и главное, не все из них про Париж. Но моя задача была, ну, так, тоже так получилось, я, в общем, не думала эту книгу писать, но получилось так, что я ее написала. Моя задача была описать, что это за издание, и главное, как в нем изображен Париж. И 300 страниц этой книги, а всего их там примерно 700, посвящены истории вот, книгоиздательской, самому этому издателю Ладвока, его отношениям с авторами, сколько в этой книге, каких произведений разных жанров, при этом пришлось написать так коротенько историю этого нравоописательного Парижа, я придумал слово Парижа, описательный очерк от конца 18 века. Вот. Но это все для лекции, и сейчас все устали. Значит, я хочу, и это будет финальный аккорд, чтобы вы, значит, понимали, что спасение близко, прочитать вам. Значит, там у меня вот в этой части, которые примеры, там 15 очерков. Это случайное совпадение, что 15 томов и 15 очерков, не то, что из каждого тома по очерку. Я брала самые интересные, самые характерные. И там есть известных писателей, а есть совсем неизвестных. И вот этот малоизвестный, у нас-то точно неизвестный, Огюст Люше. Но у него, и даже он так мне понравился, что я из него взяла два очерка. И вот самый последний очерк, он называется «Парижские магазины». Поскольку дамы больше склонны к шопингу, чем мужчины, а у меня дамская тут аудитория, то я надеюсь, что будет интересно. Это, собственно, рассказ о том, как происходят распродажи в Париже начала 1830-х годов и как продавцы морочат голову покупателям. Но сначала рассказано, что такое проспекты, которые выпускались, и в них и раскидывали их по улицам, и в них было описано, как можно было купить все ужасно дешево. И он пишет, что каждый понимает, публике прекрасно известно, что на свете не существует вот этого ни муслина по 6 су, ни коленкора по 10, тысячу раз ее обманывали предложениями носовых платков по 2 су и галстуков по 5 су, никогда еще ей не удавалось успеть купить узорчатые шали по 6 франков и шарфы по 15 су, неважно. Она все равно бросится в магазин по первому зову. Она не остановится ни на секунду. В своей неисправимой глупости она вечно будет верить последнему, кто к ней обращается. Чего добивался сочинитель проспекта? Заставить покупателей прийти, не более. Он добился своего, они пришли. Каждый думает, пойдем посмотрим. Мы ведь не обязаны покупать. Ха, вы не обязаны покупать. Да неужели вы полагаете, что сможете устоять против хозяина заведения или даже против самого бестолкового из его приказчиков? Знаете же, что слово «невозможно» для этих людей не существует. Какое бы хладнокровие вы ни сохраняли перед их выставками, как бы тщательно ни отмеряли свои жесты и взгляды, как бы не тверды были в намерении выказывать не больше интереса к товарам, чем повозка и лошадь, остановившиеся у дверей, в магазине всегда обнаружится на стене, в картонке, под прилавком или еще где-нибудь нечто такое, что увлечет лично вас, за что вы начнете торговаться и что вы купите, оплатите и, не извольте сомневаться, унесете домой». Видите вон там на пороге мальчишку лет 15, который время от времени прячется за кипами тканей и вгрызается в яблоко. Это пансионер. Хрупкий и бледный юнец. присланные сюда из провинциальной лавки для обучения великому искусству продавать и покупать. Единственной полезной и правдивой науке, изучаемой в единственной школе, которая не губит своих учеников. Пансионер увидел вас, засмеялся и указал на вас юноше, работающему за стол и кров. Он там у верзили, который прикрепляет к товарам этикетки. Все, вы попались. Даже если пожиратель яблок, этот веселый и беззаботный мальчишка, промахнется и позволит вам пройти мимо, то юноша, работающий за стол и кров, ни за что вас не упустит и непременно возьмет на прицел. Придется покориться. А вы ведь даже не подозреваете, как опасен юноша, работающий за стол и кров. Пансионеру вы неинтересны. Войдете вы в магазин или не войдете, ему это совершенно не важно. Родители платят хозяину заведения 800 франков за то, что он учит мальчишку, кормит его и дает ему жилье. И этим все сказано. Он спит как можно дольше, ест как можно больше, учится как можно меньше, и самолюбие его немало не страдает. Но юноша, работающий за стол и кров, черт возьми, это совсем другое дело. Это приказчик-искатель, высокий и сильный молодой человек с собственными потребностями и собственными страстями. Он мечтает о карьере, нуждается в жаловании. А в довершении всего накануне хозяин указал ему на то, что он слишком много съел за обедом. Иначе говоря, хозяин полагает, что юноша, работающий за стол и кров, приносит меньше, чем он стоит. А стоит он столько, сколько уходит на его стол и кров. Со вчерашнего дня он чувствует себя оскорбленным. Со вчерашнего дня подстерегает постоянного покупателя, клиента, добычу. Ему непременно нужно зарекомендовать себя наилучшим образом, стать полезным, затем необходимым, затем могущественным. Наконец, ему нужно быть уверенным, что он никогда больше не услышит давешнего унизительного замечания. Так вот, все это напрямую касается вас. Именно вы станете подножкой и пьедесталом для этого юноши. Внимание! Он уже подходит к вам. Он не сводит с вас глаз. Он взял вас на мушку. Защищайтесь, если можете. Впрочем, вы сами виноваты. Кто вас заставлял, скажите на милость, спрашивать цену этого пестрого персидского ситца. «Входите, сударь! Благоволите войти внутрь!» Немедленно отвечает вам юноша, работающий за стол и кров. «У нас есть ткани по гораздо более интересной цене». Вы входите. Юноша, работающий за стол и кров, предлагает вам стул и тут же забирает его, чтобы завалить товарами. Он сочувствует вам, вышедшему из дома в такую скверную погоду, когда на небе сияет солнце. Он перепрыгивает через прилавок и по дороге наступает вам ногой на руку. Он не соображает ни что говорит, ни что делает. Он без ума от радости. Вы спрашивали цену персидского ситца, значит, вам нужен домашний халат. По такому случаю он заваливает вас грудами хлопка, которых достало бы на дозабелье для всего земного шара, и доказывает, что у него, как говорится, язык без костей. Такого рисунка, сударь, нет нигде, кроме нашего магазина. Мы отдали за него 10 тысяч франков, а вот этот яркий попугай стоил целых 20. Господин такой-то, юноша называет знаменитую фамилию, его подделал, и торговый суд постановил взыскать с него 100 тысяч франков за протыри и убытки. Стирается как белье, не боится кислоты, ввезено было незаконно и пользуется наибольшим спросом. Князь де Толеран заказал себе этого на 6 домашних халатов. Заказали это и для возмущения в Сирале. Балет такой был. Но господин Верон, директор оперы, поскупился заплатить настоящую цену. А вот еще кое-что по самой выгодной цене. Очень советую вам взять это и прочь, и прочь. Оглушенные, ослепленные, ошеломленные всем, что вы видите и слышите, вы застываете перед этой горой тканей, не в силах сделать выбор, не в силах предложить цену. Вы находите все это отвратительным. Вы проклинаете вашу любознательность и ломаете голову, ища под каким бы благовидным предлогом удалиться. Некто стоит у вас за спиной, засунув руки в карманы. Он не сводит с вас глаз, он не упускает ни одного вашего жеста, ни одной вашей гримасы. Он видит, что вы объяты сомнениями, недовольны, устали. Он шепчет собрату: «Упускаем добычу». Тотчас в бой бросается этот собрат. Юноша, работающий за стол и кров, удален, изгнан, выброшен вон. И перед вашим потрясенным взором вырастает господин с бакенбардами, в белом галстуке, застегнутый на все пуговицы, с живыми глазами и ликующим выражением лица. Это первый приказчик по цветным тканям. Он должен удержать добычу, которую недотепа, состоящий за штатом, едва не упустил. Первый приказчик смотрит на вас, кусая губы, потирает лоб и с презрением, сбросив на пол кипу хлопчатых тканей, которые нагромоздил на прилавке неопытный соискатель, восклицает громко и отрывисто, как и должен изъясняться всякий приказчик, получающий в год 4000 франков: «Резерв! Хлопок! Костоватый фон! Райские птички!» Вы сражены. Ткань вы купили. Теперь требуется подкладка, белый атлас. Вы поднимаетесь на второй этаж. Призывают приказчика по шелкам. Приказчик по шелкам является. Это фешенебелен господин в жилете черного узорчатого шелка, в клетчатом английском галстуке, черном рединготе с бархатными вставками. Он весь с ног до головы одет в шелка. Он обладатель лорнета и мексиканской цепочки. Одним словом, господин в самом лучшем вкусе. А тот, с руками в карманах, все следует за вами по пятам. Как только вы закончили дело с приказчиком по шелкам, тот, кто идет за вами следом, замечает вам, что у вас будет восхитительный халат, а затем заговаривает с вами о белье. Вы между тем уже поняли, что спасения нет, и позволяете отвести вас к приказчику по белому льну и приказчику по белому хлопку. Приказчик по белому льну, пузатый господин в желтом жилете, обладатель часов с брелоками, чистокровный фламандец, который курит и пьет пиво, тянет слова и с величайшим спокойствием объявляет, что лен из Кортрейка, выбеленный в Сан-Лисе, обойдется вам гораздо дешевле, чем калинкор. Не слишком уверовав в это или пытаясь отыскать лазейку, вы переходите к приказчику по белому хлопку, приятному и свежему юношу из Пикардии, с перкалевой кожей и руками, способными вызвать зависть у богомолки. Его миндалевидные ногти и перстни прекрасно смотрятся на фоне муслина. Он продает вам отрезок мадапалама, настоящего индийского перкаля, изготовленного в Сен-Кандене, ну, понятно, на Малой Арнаутской улице. Некто, между тем, продолжает следовать за вами. Вы спускаетесь по лестнице, и он спускается за вами. Вы проходите через магазин, а он идет за вами. Вы поднимаетесь по небольшой лестнице и попадаете на антресоли во владение приказчика по сукнам. Это уроженец Нижней Нормандии, низкорослый, коренастый, с широченными плечами и сдубевшими руками. Засучив рукава, он принимается проделывать с вами операцию, известную под названием «морочить простака». И разворачивает и сворачивает тяжелые тюки из своего хозяйства с той же легкостью, с какой бросал бы на стол карты. Вы вне себя от ярости. Вы не можете простить себе подкладку из белого атласа и отрез мадапалама. Вы смотрите на приказчика по сукнам свысока. И вы убеждены, что тут вам бояться нечего. В сукнах вы разбираетесь не хуже этого приказчика. Но внезапно он открывает перед вами новый мир. Он сообщает, что кожа из кастры вовсе вышла из моды и сделалась совершеннейшим рококо. А рококо означало тогда отнюдь не художественное направление, а устаревшее. Вот это все рококо. Что Эльбёв затмил южные фабрики. Что о Седане теперь никто не вспоминает. А в Лувье изготовляют отличные черные сукна. Вы уходите от приказчика по сукнам, побежденным, сокрушенным, униженным, с двумя парами панталон и одним рединготом. Затем некто провожает вас к кассе, не преминув по дороге попытаться скормить вас еще одному чудовищу, приказчику по шалям, но вы грубо отвергаете это поползновение. После того, как вы расплатились, некто провожает вас до дверей и там низко кланяется со словами: «Если вам что-нибудь понадобится, сударь, этот некто – хозяин заведения». Вот так морочат простаков и до сих пор. Ну, немножко по-другому, но, в общем, примерно то же самое. Вот, на этом я умолкаю. Не надеюсь, что я вам не очень доверяю.